Запись встречи клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 13 мая 2014 года. У нас в гостях российский предприниматель Михаил Кокорич. Михаил Кокорич сменил более 20 видов бизнеса. В 2012 году он продал компанию «Техносила» и создал космическую компанию «Даурия Аэроспейс». Сейчас в компании работают 100 человек. «Даурия Аэроспейс» – первая в России частная компания, разработчик и производитель бюджетных спутников. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о работе клуба предпринимателей «Деловар» можно на нашем сайте www.delavar.ru или www.998-83-23.ru.
Друзья, Михаил, все, что накопилось, все потерпите, дайте чуть-чуть начать, а потом вопросы. Михаил, как вы?
Да, вот
если
скажите,
вы знали, все как хотят, все узнать, прям все, вот все. С чего началось? Почему много бизнесов? Почему так? Почему кос? В общем, попробуйте вот отдуваться.
Наверное, чтобы понять, так, какая у дыры, просто интересно, интересно, кто здесь в основном. Можете поднять, кто владельцы бизнеса? Хорошо, сервисный бизнес. Сервисный. Хорошо, производственный. Кто считает себя высокотехнологичным бизнесом? Ага. А кто из Москвы? А кто не из Москвы?
Кто родился в Москве.
А, хорошо. Кто родился не в Москве? Ну, понятно. А у кого техническое образование? Кто знает, что такое первая космическая скорость? Сколько? Не знаю, с чего начать, потому что как бы по разной аудитории. Здесь я впервые так с аудиторией предпринимательской, потому что я там рассказывал про космический бизнес в разных аудиториях. Это там и в Сколково было, и в МГТУ имени Баумана, и в Стэнфорде, и в МГУ. То есть разные были аудитории. И там в основном как бы людей интересовало, вот почему именно бизнес так строится, какая там цепочка создания стоимости, что происходит, насколько он большой и маленький. Не знаю, вас, наверное, должно как бы, наверное, что-то другое интересовать. Вот что вам интересно? Хотите, расскажу, сколько стоит спутник, что он может сделать? Понимаете, на самом деле, почему космос, как бы ответов может быть много. Там первый ответ, это в каком-то смысле было всегда такой как бы мечтой и любовью, потому что мы, наверное, дети такого позднего Советского Союза, и многие, я вижу, там, моего возраста, вот я 76-го года, эпоха моего созревания школьником, да, она как раз пришлась на конец 80-х годов, это такая лебединая песня советской космонавтики. Ну и на самом деле там достаточно интересные проекты, тогда как раз Voyager долетели до Юпитера, до Сатурна, много фотографий передали, тогда были полеты Веги, к Венере, к Галее. Не было интернета, но система работала достаточно неплохо в Советском Союзе. И вот я помню, в поселковой библиотеке приходил журнал Scientific American, поселковую библиотеку в поселок с 10 тысячами жителями. Я там был один из трех или четырех читателей этого журнала, в котором все это показывалось, рассказывалось. Конечно, в 90-е годы ни о каком космосе речи не было. Потому что, как, наверное, большинство из людей, которые в бизнесе, пришел достаточно случайно. Учился в университете, а потом одна сделка, вторая, третья. И жизнь затянула. Наверное, не все было оптимально. Много из того, чем занимался, можно назвать такой потерей времени. Как, опять же, да, не было такого старта, как там бывает у некоторых с родителями или с каким-то первоначальным бизнесом. Много было сделано ошибок. Но у меня два или три раза в жизни были такие точки, когда хотелось изменить многое. Но первая такая точка была в конце 90-х годов, вот в начале 2000-х. Потому что в какой-то момент я там понял, что бизнес, а, не масштабируемый, б, он достаточно сильно был завязан на какие-то связи. Там, ну, это нельзя сказать коррупционной составляющей. Тогда это так сильно не называлось, на самом деле. Не было такой коррупции, как сейчас. Да, все то, что было тогда, это так, по сравнению с тем, что сейчас, мне кажется, достаточно таких в умеренных дозах. И после нескольких этапов учебы за границей я там принял решение заняться ритейлом. Вот был достаточно сильный скачок, и я думаю, с точки зрения, наверное, смелости, с точки зрения взятых на себя рисков, он был даже более рискованный. Потому что, когда я занялся космосом, в принципе, я не инвестировал все свои деньги сюда. Я инвестировал далеко не все свои деньги в этот проект. Во-вторых, здесь интересно, тот масштаб денег, который я инвестировал, он не такой большой. Кстати говоря, достаточно открытый, можно на Crunchbase зайти, посмотреть, 10 миллионов долларов. Если проинвестировать эти деньги, допустим, в недвижимость в Москве, то ты будешь одним из очень небольших московских рантье. Совсем небольших, да? Проинвестировав эти деньги в космос, конечно, там, помимо этого, пришлось проинвестировать все свое время. Там 3 года, да? Уже на сегодняшний день, сейчас 4-й год жизни идет, там вся энергия и так далее. Первоначально было очень сложно убедить ребят, инженеров, потому что никто не верил, думали, что это какая-то временная блажь, что там закончится, потому что периодически приходили люди в эту индустрию, которые думали что-то создать, но на поверку часто это оказывалось, что люди либо просто хотят заработать денег на поставку государству, но либо это очень быстро заканчивается, потому что, безусловно, этот бизнес имеет свои там специфические особенности, он очень непростой, сложный, длинный такой, вязкий, тягучий, там многие вещи непонятные, и для того, чтобы им заняться, наверное, у людей, которыми занимаются, должно, как и в любом бизнесе, сложиться несколько составляющих. Поэтому переход с ритейла в космос, он скорее был такой, как я называю для себя, это кризис среднего возраста. 33 года, с одной стороны, конечно, вроде бы как кризис среднего возраста, он под 40 лет обычно бывает. Но, опять же, наше поколение, мы как-то рано все повзрослели, потому что ответственность за себя, там, за свою семью, за ту жизнь, которая, она очень рано наступила, 18-19 лет, там, начало 90-х годов было. И поэтому к 33-35 годам все пришли с багажом таким, который в этом возрасте обычно не имеют люди, да, багажом знаний, ответственности, опыта. И в какой-то момент я понял, что вот ритейл, безусловно, бизнес интересен, но, во-первых, фаза активного роста, которая была в начале 2000-х годов и наконец которой, на самом деле, мы попали, она уже прошла, и прошла такая фаза очень аккуратной шлифовки и так далее, что требует от людей, которые занимаются, некоторых психологических, там, деловых особенностей. То есть есть разные же люди. И в какой-то момент, особенно когда мы следили с моими партнерами, у меня четкое ощущение наступило, что я для бизнеса ритейла вот в этой фазе становлюсь опасен. Опасен, потому что любая ошибка, непринятое решение, оно мультиплицируется в размерах сети и может привести к там, большим как бы, потерям, даже не из-за того, что из-за самого действия, а из-за того, что система перестает как бы, эффективно работать. И здесь необходима очень тонкая, методичная такая работа в длинную, в долгую. Мой темперамент предпринимателя, который любит достаточно быстро все создавать, делать, да, и там, как имеет поговорку, надо делать все настолько быстро, чтобы было время, чтобы потом переделать, это, конечно, вещь опасная. И я после слияния сознательно ушел из операционного. Единственное, что я успел сделать, это внедрить SAP, SAP. Мы внедрили SAP в систему, это будет 2008 год, это такая. Это было признано SAP-ом. Во-первых, мы не умерли, это самое главное. Но на самом деле SAP это как маленькая смерть. Мы всего не могли осуществлять закупку товара 3 месяца. То есть 3 месяца сеть как бы не осуществляла закупку товара. Внедрение SAP стоило 1,5 миллиона. Мы где-то на марже потеряли еще 1,2-3 миллиона долларов. Нормально, это считается нормально. Внедрение было фантастически успешным в том смысле, что мы внедрили сразу же почти все модули. Мы внедрили логистику, мы внедрили товародвижение, мы внедрили закупки, мы внедрили бухгалтерию, финансы. То есть у нас даже 1С, который выкачивал это обычно у данных SAP, нет, у нас SAP непосредственно генерит финансовую отчетность уже там в стандарте РСБУ и в стандарте МСФО. Да? И SAP было это внедрение признано лучшим внедрением SAP в розничной торговле в Европе в том году, когда это было внедрено. И по цене хорошая цена в итоге была, потому что это был 2009 год, когда мы начали, мы договорились о очень хорошей цене, поскольку после кризиса все присели так, да, и мы внедрили за 1,5 миллиона долларов SAP с лицензиями, совсем это очень хороший проект был. Вот. Но после внедрения SAP вроде бы в ритейле уже делать нечего. Конечно, там и мои ребята, партнеры, которые сейчас владеют Уютерой, они молодцы, 150 магазинов. С того времени, как я продал, уже там магазин 20 открыли и успешно развиваются. У меня такое было решение. И на самом деле оно было достаточно осмысленным. Хотелось все-таки, потому что вроде бы многое за свой бизнес-опыт удалось сделать, удалось создать там компании с сотнями миллионов долларов выручки, с миллиардом долларов выручки, да, удалось поуправлять, быть партнером в крупной промышленной компании «Elim Timber», которую мы вырастили с 280 миллионов долларов до миллиарда долларов за 3 года. Заниматься там, ну, таким технологическим бизнесом, начиная от производства взрывчатки, заканчивая, даже был этап, когда я производил макароны и тортики в конце 90-х годов. Что все перепробовали. Но несколько вещей в такой бизнес-карьере, они остались незакрытые. Во-первых, хочется и хотелось сделать бизнес, который был бы не замкнут в границах только России, а был бы интернациональный. Да? Второе, хотелось бы сделать бизнес, который имеет шансы выйти на IPO. Ну, то есть это вот той галочки, которой не было у меня, ну, как бы пока ее нет. Ну и хотелось бы бизнес сделать, который соответствует, в принципе, тому образованию, на что я учился, и тем вещам, которые нравятся. На самом деле, ритейл это, наверное, в России сейчас самый технологический бизнес, да, и когда там, я помню, когда мы с банкирами разговаривали, они говорили простой бизнес, ну, ничего подобного, в качественном ритейле пришлось использовать, наверное, все те инструменты математики, которые учились на курсе экономики, на курсе физики, все эконометрические модели, модели там, достаточно сказать, что в моделях расчета цены используются модели с теорией игр, там, ценовой дискриминации там, по Нэшу, по Курнову, по Штекельбергу. С точки зрения расчета движения товаров тоже там и отклонения, и там разные эконометрические модели по скользящим, исходя из сезонности. Это достаточно интересный бизнес, он технологичный, очень технологичный. И когда я так с хорошим мыслью вспоминаю про ритейл, понимаю, что это бизнес, которому можно достаточно точно рассчитывать все, что происходит. В космосе, конечно, не так. И когда космический аппарат запускаешь, до сих пор остается достаточно большая вероятность того, что пойдет что-то не так. Да? Это такая как бы искусственно созданный человеком объект, который летит вокруг Земли со скоростью 8 км в секунду. На солнышке нагревается, если там ничего не делать, до 100 градусов. В тени может охладиться там до температуры там, минус 40, минус 60, которая может убить всю электронику. При этом попадает в зону действия наземной станции, если она на нашей широте находится, несколько раз в сутки, за время которой нужно ему передать сигнал, что он должен делать в это время, где снимать, где поворачиваться и так далее. При этом, ну как он поворачивается, там три стоят. Такие маховики, которые вращают его в одну сторону, аппарат поворачивается в другую сторону, орбита тоже плывет, потому что остаточный воздух и так далее. И вероятность неуспеха до сих пор в таком бизнесе, не неуспеха, а вот как бы конкретного там, допустим, неудачи в запуске аппарата или умирания аппарата достаточно велика. То есть по статистике там порядка 50% запусков неудачны и порядка 20-25% космических аппаратов не выполняет свою миссию. Вот. Но эта индустрия как бы она прелестила тем, что, ну, поскольку я за ней достаточно активно глядел, что в ней происходит примерно такая же революция, которая происходила с интернетом в 2000-х годах. То есть от мира больших космических аппаратов, каждый из которых стоит десятки, сотни миллионов долларов. Ну, вот, там классический аппарат наблюдения космической съемки, российский ресурс, он стоит там, порядка 300-400 миллионов долларов. Это официальная цена. Скорее всего, она даже больше с точки зрения всех затрат, которые принесли. Американские аппараты государственные, ну, которые работают на разведку, они еще дороже. Из мира, где доминировали большие игроки, большие деньги, последние 10, там, 8, 5 лет началась происходить та революция, которая происходила с компьютерами в 80-х годах, когда вместо огромных компьютеров, которые занимали целые этажи зданий, появились какие-то бородатые мужики, которые в гаражах начали паять компьютеры, и оказалось, что этот продукт, который они создали, с точки зрения его возможности эволюции, возможности совершенствования, поскольку десятки различных решений было использовано, там, десятки было производителей разных компонентов. Фактически, только прошла биологическая эволюция, буквально за 5-10 лет персональные компьютеры и технологии, используемые в них, достигли уровня, которые снесли всю индустрию компьютеров, которая существовала до этого. А причиной для этого было появление этого микропроцессора Intel 8080. Что же послужило причиной появления такого сегмента, как вот это, мы называем это новая космонавтика, New Space? И что это такое новая космонавтика, и почему в ней так много бизнесменов, предпринимателей, которые не из этой индустрии пришли? А это прямо вот видно, если посмотреть в США, вот там New Space немножко пошире, чем у нас. Там предприниматели идут не только в создание космических аппаратов, но и в создание ракет-носителей. Вот достаточно сказать, что среди имен предпринимателей, которые занимаются созданием ракет-носителей, кроме всем известного Элона Маска, создателя SpaceX и компании Tesla, много других очень интересных имен. Ну, там все знают Ричарда Брэнсона, Virgin Galactic. Если кто-то следит, там вчера в Фейсбуке написал, что, похоже, идут переговоры, что Google будет инвестировать в Virgin Galactic. По крайней мере, все есть предпосылки. Второй проект, он чуть-чуть позже идет, чем SpaceX, и они пока первую ступень только испытывают. Это проект Blue Origin, Bezos. Знаете, да, такого Bezos?
Да, конечно.
Это владелец Амазона. Владелец Амазона. Ну, там еще есть пара проектов таких немножко маргинальных, типа Пол Аллен, это совладелец Microsoft, который проект Start and Launch, хочет с самолета запускать ракеты, сначала он Falcon хотел запускать, сейчас Antares. И, ну, там есть компании типа Orbital Science, которые эти ракеты Antares делают, Sierra Nevada, X-Core, ну и десятки, на самом деле, их реально десятки компаний, вот тут только я про большие сказал. Так почему же люди пошли в космос? И почему люди идут в космос? Ну, вообще говоря, космос и космическая индустрия, она в прямом смысле государственной была только там в России, в Китае, в таких странах. В основном всегда даже государственные заказы выполняли частные компании. Но, тем не менее, это такая традиционная космонавтика, где государство само заказывало космические системы, создавало их, там, тратило большие деньги. И в конце 2000-х годов произошла следующая вещь. Вот, наверное, одним из пионеров этого была компания SSTL, такой как бы есть университетский профессор Мартин Свитинг. Он организовал компанию из университетской лаборатории в университете Суррея в Англии, графстве Суррей. Компания называется Surrey Satellite Technologies. Позже компанию, когда он уже, вот она разрослась, стала основной компанией в Великобритании по космосу и номер один в мире по малым аппаратам, ее купил Airbus. А этому сэру Мартину Свитингу английская королева дала звание сэра, рыцаря, за то, что он британскую индустрию как бы поставил. Я спросил, почему началась сейчас эта эпопея с малыми аппаратами, почему появились предприниматели. Он говорит, для него было два фактора. Первое. Маргарет Тэтчер закрыла космическую программу, уволила всех бюрократов, и исчезли люди, которые стали указывать, которые указывали, что делать. Как бы. Ну, то есть, вот был космический бюджет, и космическая индустрия помножена на ноль в Великобритании, и она исчезла просто. Вообще, агентства не было космического. То есть, просто исчезло космическое агентство как таковое. Не было, Роскосмос просто был закрыт, все программы закрыты, все большие компании уехали в Америку, там Bridge Aerospace и так далее. И вот он из лаборатории смог начинать как бы создавать уже, исходя из принципа рациональности и разумности, не исходя из того, что хочет государство. Второе, что произошло, произошел развал Советского Союза, и на рынке появилось достаточно большое количество конверсионных ракет-носителей, которые позволили запускать аппараты космические очень дешево. Ну, достаточно сказать, что там, те же вот эти первые ракет-носители, там, Днепр, Молния, Рокот, когда-то они стоили вообще единицы миллионов долларов. То есть, если сейчас классический запуск стоит, ну, более-менее ракет-носитель 50 миллионов долларов, то вот в 90-х, 2000-х годах можно было купить ракетоносители за несколько миллионов долларов, что открыло дорогу для небольших компаний, для маленьких стран, по сути, как бы используя задел советский, создавать небольшие аппараты и запускать. А третье, что появилось, это уже позже, появилась такая как бы унификация запуска. То есть 10 лет назад в Стэнфордском университете профессор Боб Твикс придумал стандарт, сказал, а давайте как бы сделаем спутник стандартизованный. И будет он размером 10×10×10 сантиметров. Назвал это он как CubeSat. Что для американцев очень было странно. 10×10. Кстати говоря, в космонавтике, интересно, даже в Америке в космонавтике метрическая система доминирует. Да? То есть не там, мили, футы, ярды, там, а метрическая система. И с этим, кстати говоря, связана одна смешная история, когда один марсианский аппарат в НАСА не приземлился, потому что перепутали систему коннектов, программировали одни, как бы, и систему метрическую, путовую указали, а он летел в метрической системе. В общем, он разбился об борт. Ну, в общем, Боб Твикс придумал, сказал, что вот это будет кубик, это будет стандартный аппарат. Придумали под него стандартный адаптер, там подхватил это Калифорнийский политехнический университет. Сначала НАСА адаптировало это на 2-3 типах ракет-носителей, потом на других ракет-носителях. И оказалось в какой-то момент, что, по сути, создавая эти аппараты, там, размер 1 кубик, 2 кубика, 3 кубика, там, Сейчас вот 6 кубиков появились аппараты. Можно их запускать очень дешево. То есть однокубиковый аппарат можно запустить за 100 тысяч долларов. Можно даже дешевле, можно даже бесплатно запустить. Как бы, да, если особенно там какая-то программа. Можно это реально настолько дешевле можно это сделать, что это как бы, ну, вот, стало доступным для, по сути, чуть ли не для частных лиц. Во-вторых, появилась возможность запуска большого количества. То есть вот каждый год сейчас там, ну, как минимум 5-10 ракет-носителей летит, и на всех на них есть места для там, этих кубсатов. Это все создало некую такую унификацию, и появилось большое количество производителей компонентов. Причем компоненты изначально производили такие все, ну, как бы они были такие простенькие, корявые, но из-за того, что количество запусков колоссальное, то есть кубсатов запущено там несколько сотен уже. Наверное, несколько сотен, да. То эволюция и выявление лучших моделей произошло очень быстро. И были подобраны там лучшие компоненты. И на сегодняшний день, ну, достаточно сказать, что там какой-нибудь звездный датчик — это то устройство, которое смотрит на звезды и определяет, в какую сторону повернут аппарат. На маленьких кубсатах стоит там 5-10 тысяч долларов, и он гораздо более точен, чем те звездные датчики, которые используются там Роскосмосом на больших аппаратах. Потому что они уже много отлетали уже от как бы, и цена там здесь 5 тысяч долларов, там полмиллион долларов. Ну, условно, такой масштаб такой. Но вообще в космонавтике происходит такая как бы большая картина, которая, ну, наверное, похожа с тем, что было с автомобилизацией, созданием железных дорог. На сегодняшний день основной все-таки пределом для активного использования космоса является стоимость запуска. Вот для кубсатов это была стоимость определена тем, что, ну, как бы, попутный запуск очень дешево можно запустить. Тем не менее, большой аппарат все равно запускать достаточно дорого. Вот как бы Илон Маск задумался, а почему, казалось бы, должен стоить запуск так дорого? Вот, потому что, когда запускается ракета, единственное, что утилизируется, это ракетное топливо, верно? Ну, то есть оно тратится безвозвратно. Вот кто знает, какую долю занимает стоимость ракетного топлива в стоимости ракеты, не считая, так примерно?
10. 7.
Кто считает, что меньше 50%? Кто считает, что меньше 10%? Да, полезно. Кто считает, что меньше 1%? Да, на самом деле ответ правильный — 0,2%. То есть в одном союзе стоимость 60 миллионов долларов, топливо на 200 тысяч долларов всего-то, да? А просто вся остальная ракета — это сложная инженерная штука, которая исчезает после одного запуска. И Илон Маск вот, он сейчас делает проект, который позволит возвращать, да, ступени, уменьшить эту стоимость. И вот один из инвесторов в нашу компанию второго раунда, там Илья Голубович, это фонд I2BF, они инвестируют в интересную компанию, тоже интересная предпринимательская идея. Называется компания Planetary Resources. Идея у компании финальная — добывать металл на астероидах. То есть, как бы по теории, вот в астероидах, особенно железной группы, должно быть большое содержание редкоземельных металлов, которых очень мало на Земле. И они в следующем году выводят телескоп, который должен идентифицировать наиболее оптимальные астероиды для этой задачи. Затем, сейчас они через Конгресс протаскивают билл о том, чтобы по американским законам та компания, которая первая высадится на астероид, имела право для ее разработки. Затем они планируют на 2-3 астероида запустить маленькие аппараты, на, ну, ну, там, типа нашего аппарата, только как бы такого же рода, и этими аппаратами исследовать, сделать анализ, там, что там столько-то платины, там, родия, осмия, там, ну, редкоземельных материалов. А потом, по аналогии, как делается с месторождением на Земле, провести оценку стоимости месторождения, финансовым инструментом посчитать вероятность того, что Илон Маску все-таки удастся в 10 раз уменьшить стоимость запуска, посчитать, что, ну, допустим, астероид, там, металл на триллион долларов. Через 5 лет, через 7 лет можно будет его доставить за 100 миллиардов долларов, будет стоимость проекта. Ну, назад дисконтировали, там, посчитали 100 миллиардов долларов стоимость астероида в настоящий момент. Выпустили бонды на половину этой стоимости, подняли деньги и начали разрабатывать астероид. По американским законам ты имеешь право на разработку этого астероида. Фантастика, возможно, ничего не получится, но сам как бы полет человеческой мысли, он, конечно, ну, такой интересный, он как бы внушает уважение. И по сравнению с этим, то, что мы делаем, со стороны выглядит достаточно традиционно. Но тем не менее, то, что мы делаем, мы как бы делаем достаточно нетрадиционно, потому что мы пришли с другой стороны. Мы посмотрели, подумали, посмотрели с моими ребятами, партнерами на космос как на ритейл. Потому что, знаете, это интересная на самом деле картина, но вот все, что происходит в человеческой деятельности, почти всегда происходит на поверхности Земли. Нет, конечно, есть что-то, что происходит под землей, там шахты роются, там люди, метро ездят и так далее. Но по сути все происходит на поверхности Земли. Там плавают корабли, ездят машины, добывается уголь, наваливаются отвалы, парковки занимаются машинами, там ночью не занимаются, дороги разрушаются, там поля засеиваются, все происходит на поверхности земли. Единственный способ это адекватно и в регулярном режиме времени наблюдать, это из космоса. Объем этого рынка подозрительно маленький. Он всего 2 миллиарда долларов. Что в масштабах как бы, человеческой активности это какие-то копейки. Это вот просто вообще ничто, да? Ничто. Вот достаточно сказать, что вот сейчас там появилась компания, которая делает анализ по космической съемке, которой не хватает парковок для Walmart, и припубликует результаты выручки Walmart за 2 недели до того, как опубликовано, продает результаты выручки, исходя из машин на парковках, за 2 недели до того, как официальный результат объявится, чтобы этим Bloomberg и так далее. Это для тех, кто торгует на рынке, чтобы понимали, на самом деле люди реально обладают такими инструментами, что просто человек, который входит на рынок, он не имеет этой информации. А как бы у больших компаний есть такая возможность. Все, что не происходит на поверхности Земли, это вот и есть наша человеческая активность. А почему же так мало ее продается? Причина, на наш взгляд, ну и как бы на взгляд многих, в том, что космос, он слишком специализированный. Для того, чтобы заказать что-то, вот, допустим, мы берем любого там из вас, говорим, посчитайте, там, ну, сколько машин на парковке, там, не знаю, в среднем в Омске у магазина такого-то машин на парковке. Или посмотрите, какой из этих полей лучше обрабатывается и где лучше там, индекс вегетации, какой обрабатывается. А можете проанализировать, вот я выдал кредит, а вот заселили они эти поля или нет. Или посмотрите, сколько сейчас контейнеров стоит в этом порту и что будет там, с ценами там, на перевозки или так далее. На эти вопросы ответить очень сложно, потому что они требуют очень специализированных знаний. Фактически это похоже на то, как там, пользоваться интернетом, когда он только появился. То есть нужно было знать все эти там, TCP/IP, там, прописывать там, IP-адреса и так далее, и могли только ряд там, людей этим пользоваться. В космосе сейчас на самом деле то же самое. Информация нужна всем, но доступа у людей для этой информации и возможности ей использоваться, ее нет. Как бы, да? То есть вот, нельзя вот, любого, даже вот, из вас, там, я думаю, все руководители бизнеса и люди образованные, даю вам такую задачу, вы, конечно, решите, я думаю, вы найдете через интернет-компании, решите, разберетесь и так далее, но у вас потребуется, ну, в лучшем случае, наверное, дня 2, скорее всего, неделя, ну, там, 2, в худшем случае, месяц, как бы, ну, так. Нет, я думаю, что вы почти все решите задачу, то есть найдете там эти 2 компании, которые в России могут делать, придете, да, заплатите там без бабло какое-нибудь, вы там, посчитают вам, ну, за какие-то деньги нереальные, вы эту задачу решите. Но она решится дорого, сложно и непонятно. Хотя информация, казалось бы, простая. Какая в этом причина? Причина в этом, на самом деле, в том, что, первое, как бы, спутники, они же летают по орбитам, и они фотографируют то, что находится под ними. И реально на сегодняшний день, как ни странно, при том, что их огромное количество, Земля вся не снимается, потому что каждый спутник работает по своей программе, и он снимает небольшую часть как бы, Земли. И для того, чтобы заказать съемку той или иной части Земли, ну, требуется специализированная как бы, сними там это, ну, указание, да, спутниковому оператору. Что, то, что вы ходите в Google Earth, это ну, там, съемка там, 2-3-летней давности, понимаешь, там нет свежей съемки. Ну, если она случайно может попасть в свежую съемку, но только случайно. Новую съемку нужно заказывать. А вот сейчас малые аппараты, которые появляются и которые можно создавать с использованием новых технологий, они позволяют создавать группировки. И вот мы первое говорим, а давайте создадим группировку, которая пусть не будет иметь разрешение, как военные аппараты, полметра там, или 0,25 сантиметров, но который будет иметь разрешение, то, которое достижимо сейчас при вот этом уровне, и которой группировка будет достаточно дешевой для того, чтобы было эффективно снимать всю Землю каждый день. И вот мы как бы выбрали то разрешение, мы выбрали разрешение 22 метра на 1 пиксель, казалось бы, что там ничего не увидеть, конечно, там ни машин, ничего не... Хотя с этим разрешением, с таким аппаратом считают количество машин по спектральному анализу. Но, тем не менее, там, конечно, машины не увидеть. Человек, конечно, не увидеть. Дорогу даже не увидеть. Ну, так, конечно, длинные линейные объекты увидеть можно. Но, тем не менее, эти аппараты могут снимать всю Землю. Вот у нас 8 аппаратов запускается. Всю Землю ежедневно. И не нужно заказывать. Это первое. Второе. Нужно отделить мир разработчиков от мира пользователей. Ну, вот iPhone, да, у всех есть iPhone. Один аппарат. Одинаковый, но у каждого он свой индивидуальный, потому что каждый загружает те приложения, которые ему нужны. Приложение создавать достаточно просто. При этом за тебя iPhone, ну, за тебя Apple берет возможность полностью дистрибуции. То есть тебе не нужно дистрибутировать. Потому что я там в свое время был пользователем первых этих аппаратов Windows SE, если кто помнит, да. И там, чтобы купить программу, нужно было приехать, интернет-магазинов не было, в специальный магазин в Москве, тут было 2-3 магазина. Я из Новосибирска, когда в следующий раз приезжал сюда, ходил в этот магазин, брал эти программы и загружал через диск, ставил программу. То есть, представляете, как нужно было дистрибутировать, а шансов никаких программу в каких-то количествах не было продать. Сейчас то же самое с приложением. Вот есть там какой-нибудь умный выпускник, не знаю, факультета математики МГУ, который знает, как сделать алгоритм для, там, не знаю, по подсчету как бы контейнеров или там вагонов на узловых станциях, посчитать, что будет там с загрузкой железной дороги и там так далее. Ну, если он это сделает, ему продать это невозможно, потому что никакого механизма для этого продажи нет. Мы говорим, окей, давайте сделаем ритейл-платформу, которая позволяет использовать те данные, которые есть на платформе, создавать очень легко приложение, и дальше, как интернет-магазин, людям дать возможность выбирать. Я там фермер. Хочу, грубо говоря, проанализировать вот из моих 7 полей, в каком поле, судя по всему, есть, ну, как бы, допустим, нехватка удобрений. Инструмент примитивнейший. С помощью, там, допустим, наших или даже ландшафтовских аппаратов можно просто посчитать индекс вегетации, там будет видно. Вот это поле зелененькое, это желтоватое, это красноватое, и там будет видно, что здесь какая-то депрессия. Либо нет воды, либо удобрений нет и так далее. Можно там уровень азота посчитать и так далее. Но как мы сейчас видим, представляем фермера, который это сделает? Ну, нереально, да? Ну, а мы хотим сделать, чтобы человек просто мог на iPad спокойно выбрать из там 10 приложений, сказать, вот это приложение, там, ввести карту кредитную, или даже не вводить ее через просто Apple Store, как бы пальцем, либо пальцем выбрать, либо просто с телефоном объехать свое поле вот так вот по кругу, короче, да, нажать кнопку и сказать там, рассчитай, сколько нужно удобрений внести, да. Ну, то понечно, он как-то взаимодействует с всем, он должен сказать, окей, вот на этот сезон вегетации у нас свежая съемка есть, как бы, или там, тебе надо подождать, когда снимется. Но это все достаточно просто, и мы видим, что сейчас основные пределы для роста этого бизнеса, они скорее как бы системные, рыночные, то есть они должны произойти. Должно как бы измениться сама форма потребления этих данных. Конечно, первое, кого нужно было убедить, это людей, которые пошли бы за тобой. Ну, у меня в этом смысле, наверное, чуть проще, потому что все люди, которые вокруг меня, они в каком-то смысле вот за ту нашу эпопею прошли уже много видов разных бизнесов, разные ситуации, и они готовы как бы к резким переменам, многие из них. Не просто было, конечно, ребят новых, потому что мы, понятно, не можем на пустом месте создать компанию. И поскольку в этом бизнесе на этом этапе компании вертикально интегрированы, что не классически не характерно для бизнеса. Всем там бизнес-школах учили, что вертикально интегрированный бизнес это плохо, да? Что, ну, как бы нельзя там самому как бы создавать, не знаю, создавать торговое оборудование, строить магазин, торговать, как бы, еще и производить самому макароны. Но тем не менее, жизнь устроена так, что на некоторых стадиях развития бизнеса это имеет смысл. И Генри Форд, когда создавал первую свою машину, он вплоть до того, что и металл производил, потому что не было производителя металла. И здесь то же самое. Здесь, ну, вот хочешь, не хочешь, ты должен эти космические аппараты строить, потому что их не купить невозможно такие. Ну, ты их должен создавать. То есть ты должен создать, запустить, эксплуатировать, создать всю цепочку. Может быть, там в будущем продать какие-то куски бизнеса. А сейчас это. И вот первая задача была, конечно, перетащить людей с Роскосмоса. Ну, у нас там 3 базовых предприятия, откуда мы украли людей, как бы, да. По Лавочкина, Хруничева и МГУ. Да? То есть, ну, с МГУ было проще, потому что там команда. Ну, я там год совращал человека, как бы, чтобы он ушел ко мне. Ну, за год он убедился, что я серьезен, как бы, и готов. И здесь, кстати говоря, то, что мы пришли из мира бизнеса, скорее было минусом для нас, чем плюсом. Они на нас смотрели как на инородный элемент, да. И только когда уже после попшествия времени появилось взаимное. А для этих людей, для технарей, они уважают себе подобных, они должны чувствовать, что ты одной крови с ними. Ну, если этого не происходит, они как бы будут тебя считать там за коммерса какого-то бестолкового, который только деньги умеет считать. То есть тебе нужно реально разобраться с предметом. Если в предмете не разбираешься, то ты очень быстро потеряешь у людей как бы доверие. А с Лавочкой нам повезло, мы вытащили команду тоже, которая занималась Фобос Грунтом. После того, как Фобос Грунт неудачно полетел, на людей списали всех, как бы, всех собак, ну, как это часто бывает, что это самый простой вариант. Ну и демотивировали сильно, и мы за полгода смогли вытащить людей. Ну, это реально было полгода, люди разрывались психологически и так далее. После того, как мы их собрали, вот первые 20 человек, здесь ячейку команды, конечно, нужно было вот еще встряхнуть их, поменять, как бы, мозги, потому что они были в традиционной космической российской индустрии, они не понимали, и вот эти несколько поездок на другие предприятия, то, что мы смогли в Америке небольшую команду собрать, тоже перевести в Кремниевую долину там, из Калполи. Некая взаимоинфектация вот этих идей, как бы, она привела к тому, что команда стала наконец-то работоспособной. И интересно сказать, что мы там, наверное, единственная компания в Росгосвости, где рабочий язык является английский. Ну, там, даже вся документация внутри пишется на английском. Вот. Ну, там плюс еще не такие нетрадиционные вещи, мы там, не знаю, кто-то практикует это, мы там почти 15% капитала компании раздали людям опционные. Ну да, они там на 5 лет вестятся опционы, ну, знаешь, да, то есть они хоть раздаются, но там 5 лет им кусками отдаются, и там есть определенные ограничивающие условия, но с масштаба суммы это очень большая сумма. То есть если мы выходим там гипотетически на IPO, и масштаб компании увеличивается, то в среднем человек уровня там руководителя департамент или там руководитель проектов зарабатывает сумму достаточно, чтобы купить квартиру в Москве, ну, по масштабу величины. Это, конечно, тоже в каком-то смысле на людей влияет, особенно. Хотя изначально люди этого не ощущали, не понимали, но после того, как они все же у нас работают то здесь, то там, то в Америке, то в Европе, потихоньку они эту идею уловили, и она стала чего-то стоить для них. Вот. Я не знаю, может быть, что-то вам такое рассказать, может, вопросы будут. Я уже так, что-то монологи, а неправильно себе монолог, когда рассказываю то, что.
А вот в Германии, что бы там были в Москве, зачем в Германии, понятно.
На самом деле, все же в каком-то смысле происходит не то чтобы случайно, а под людей, да. Германия оказалась достаточно удачной для нас в двух смыслах. Во-первых, я познакомился, вот при, когда мы начинали проект с таким интересным немецким предпринимателем-инженером Манфредом Кришке, который изначально был аэрокосмическим инженером, а потом создал компанию Rapidai. Это была первая низкобюджетная группировка из 5 аппаратов. Она, к сожалению, потерпела банкротство, и потом выкупили канадцы. Но по нашей русской поговорке, за одного битого двух небитых дают. Вот. Ну, как бы парень казался очень эффективным, и с светлой идеей. Вот идея организации облачных вычислений и отвязывания, как бы, слоя данных, слоя приложений для космических снимков, для обработки снимков, это его идея. Все, он ее, как бы, по сути, мы его интегрировали в нашу идею по компании. И мы с ним, как бы, основали компанию еще до Даурии. Я проинвестировал в эту компанию, она так называется, Клаудио, а потом свою долю внес уже, когда мы создавали Даурию Аэроспейс, внес уже в Даурию Аэроспейс. Во-вторых, Германия оказалась удачной для корпоративного центра. Ну, всем понятно, что несмотря на то, что мы занимаемся гражданским космосом и снимки 22 метра с военной точки зрения, почти, почему говорю почти, потому что даже сотовый телефон можно использовать с военной точки зрения. Не в смысле им ударить, там можно позвонить, там, бомбу взорвать и так далее. Они неприменимы, тем не менее мы занимаемся в очень чувствительной области, в которой вот эти реликты холодной войны очень сильны. Ну, они реально очень сильны. Реликты холодной войны, причем они. И для нас нужно выбрать было достаточно правильное позиционирование. Нам, конечно, было проще, чем другим, потому что бэкграунд и мой, и моих партнеров, там, Сергея Иванова, Дмитрия Хана, тоже вот, Дмитрия Кушаева, он достаточно прозрачный для людей, он понятный. Там. Я там с ритейлом занимался. Причем, интересно, мы с Сергеем Ивановым познакомились на Всероссийской олимпиаде по физике в 90-м году. Потом учились вместе в физмашколе. Мы втроем учились в физмашколе, а потом Дмитрий Кушаев нам позже присоединился. Он был руководителем, одним из создателей тройки, руководителем Blackstone в России. Такая большая инвестиционная компания. И для западников и для российских мы понятны креатуры. То есть видно, что не разведчики никакие, не ФСБшники, не оборонки. Ну, то есть просто люди решили, как бы, создать, и нас так называют, типа русские Илоны Маски, как бы, да, которые решили создать новый бизнес. Плюс Германия страна все-таки достаточно нейтральная, это же экспортно ориентированная страна, поэтому, в принципе, она старается вести очень взвешенную политику. Даже вот сейчас на фоне кризиса в отношениях там в целом, ну, можно смотреть, что немецкий бизнес очень сильное давление оказывает на немецкое правительство с тем, чтобы там не вводили новые санкции. Ну, видно, что основные санкции, которые они вводятся, они такие достаточно ну, несерьезные, вот захотели бы по-настоящему ввести, там, могли бы ввести так, чтобы мало не показалось, запретить экспорт всей технологической продукции. Но для немецкого бизнеса это конец, да, потому что, по сути, суть всего немецкого бизнеса – это высокотехнологичная продукция, которая экспортируется в такие страны, как там, Россия, Китай, Индия и так далее. Да? И что, сейчас в Россию запретить, потом китайцы там, по своему Тибету ударят, Китай запретить. Ну, то есть они в этом смысле сохраняют нейтральность. Поэтому нам иметь официальных отквотов. То есть реально, де-факто, конечно, у нас головная компания в Москве. Ну, она распределена, как вот распределена. То есть у нас продажи, офис продаж, по сути, в Германии, технологический центр в Москве, в Кремниевой долине, а такой операционный офис в значительной степени в Москве. Но юридически мы находимся в Германии. И это позволяет достаточно нормально, нейтрально работать с российскими, ну, Германия, уважаемая страна всеми, да, и в Америке. То есть, ну, да, приходится такие вещи учитывать. Ну, мы недавно прошли первый экзамен на зрелость. У нас два аппарата. То есть, из трех аппаратов, которые мы запускаем в июне, один был создан в Москве. У них одинаковая функция, они по разным принципам созданы, потому что наш аппарат в Москве создан, там платформа побольше, и она для оптики предназначена, для научных исследований. В Москве создали, но там вот тоже устройство по сбору информации о движении морских судов. А два аппарата, потому что мы принимали решение очень быстро по их созданию, и мы не могли пройти через весь цикл импортных процедур, а в России как бы настолько сложно импортировать компоненты, технику, что проще создать предприятие в Гренландии. Ну вот как бы вот реально, кроме шуток, в Гренландии открыть офис, перевезти сюда людей, это будет проще, потому что здесь любой ввоз компонентов затягивается на месяц, потому что необходимо огромное количество согласований, процедуру пройти и так далее. Даже там простой резистор, короче, катушка, вот магнитная катушка, которую я дома могу намотать, мы ее экспортировали 3 месяца. Каждый хочет что-то, заработать. А мы же честно хотим делать. Мы не можем делать, потому что у нас иностранные акционеры, там, российские акционеры. Поэтому для нас достаточно как бы необходимо правильно делать. И мы решили аппараты интегрировать финально в Америке и запустить под американским флагом. И там лицензия на частоты получается быстро. 2 месяца лицензия на частоты. У нас 6 месяцев, 6-7 месяцев в России. И мы попали как раз в этап ввоза. Нужны аппараты ввести из Америки в Россию. Санкции, короче. Ну и все. Мы заплатили за запуск Космотрас. Честно говоря, внутри уже мы смирились с тем, что мы не запустим эти два аппарата. Мы даже о них не писали, как бы, ну, смирились. Хотя мы процедуры делали, то есть, и там наш руководитель американского офиса, он партнер наш, он с Госдепартаментом пообщался, и с Белым домом там написал, и конгрессмену написал, что там американский бизнес мало зажимает, потому что мало бизнес. И в итоге на прошлой неделе мы получаем лицензию Госдепа первые. И два аппарата у нас все-таки летят. Наконец-то, как бы, ну, теперь 3 аппарата запускаем. То есть мы прошли в каком смысле, что к нам нормально относятся. Ну, вот эта модель бизнеса оказалась правильной выбранной, несмотря на то, что мы компания с российским участием, создана российскими предпринимателями, вот такая ксенофобия в наш адрес оказалось не распространяется. Ну, это на самом деле нормально, это позволит нам спокойно, свободно развиваться. Америка из-за этого, почему перевели в Кремниевую долину, это понятно, потому что сейчас такой как бы тенденция, Кремниевая долина стала центром развития новой космонавтики, да, там несколько компаний, которые развивают это. И для того, чтобы находиться в тенденциях, в тренде, если ты находишься просто в России, в Москве или где-то там, ты очень быстро начинаешь терять вот это остроту ощущения, если у тебя нет конкурентов. Ну, то есть ты не знаешь, на что равняться. И там ты, конечно, вынужден равняться, потому что от тебя людей могут легко переманить. Постоянно идет обмен мнениями. Постоянно происходит как бы там приход новых идей. Ну и плюс с технологической точки зрения, особенно новые разработки, там проще сделать. Условно, здесь для того, чтобы сделать прототипирование, заказать какую-то сложную вещь. Все-таки у нас масштаб экономики очень маленький, а, ну, в смысле, американский, а масштаб технологической экономики вообще катастрофически маленький. И вот, допустим, нужно заказать какое-то изделие такое, там, специального сплава, инвара, который не расширяется. У нас процесс по поиску дяди Вани, который может сделать, контроля, чтобы он сделал, и так далее, занимает, ну, несколько месяцев, да, и выливается потом в непредсказуемую сумму. В Кремниевой долине как бы это занимает обычно 2 дня, и выглядит так, что ты отправляешь в автокаде чертеж, а через день тебе просто экспресс-почты присылают собранные. Тебе нужно микросхему сделать, ну, если не микросхему, тебе нужно печатную плату, ты отправляешь, как бы, тебе трассировку делают за 2 дня, и там через 3-4 дня тебе изготавливают в единичном экземпляре. Это, конечно, и здесь, ну, не нужно как бы испытывать комплекс неполноценности, совершенно нормально, потому что то же самое, такая же проблема будет, если, допустим, попытаться это сделать, скажем, в Париже, да, или в Берлине. Ну, будет тоже проблема. Полегче, наверное, чем в Москве, но тоже будет проблема. Полегче, потому что там легко импортировать будет, но рядом тоже ничего не будет. То есть мы все-таки должны понимать, что технологический центр развить не так просто, это нужно много времени для этого. Поэтому для того, чтобы быть на острие, используя технологии, для нас, конечно, Кремниевая долина, она является таким мощным стимулом.
А вот понятно, что для Америки лучше, когда вы распределены летная прозрачная компания. А для России на вас не хватит косвенно, чтобы не только полосы, а еще и где-то там.
Понимаете, как бы смотреть, наверное, косо некому просто, да, по простой причине, потому что наша страна, мы же в ручном режиме управляемся, да, ну, у нас особо там. Поэтому для того, чтобы кто-то смотрел, должен кто-то сидеть и думать, короче. А люди заняты тем, что они управляют реально страной, потому что системы, процедуры и как бы эти не работают, и нужно управлять страной, как бы. Поэтому думать особо о том, что мы какие-то не такие, просто реально некому и не за что. И более того, людей, которые что-то делают, не так много. Это первое. Во-вторых, посмотрите на все большие компании. Несмотря на всю компанию по деофшоризации, да, почти любая большая российская компания принадлежит какому-нибудь в итоге там офшору на Кипре, а дальше там на BVI, там, на Каймановых островах и так далее. И по сравнению с ними, мы, которые открыто публикуют всех акционеров на сайте, которые вот открыта вся структура, все прозрачно, там, не используем офшорки в структуре, у нас ну, понятные юрисдикции, мы такой пример добропорядочности и прозрачности. Поэтому, ну, нет, даже такого вопроса, честно говоря, не возникает. И вот мы там делаем контракт, тоже нас спрашивают, вот была большая проблема, когда у нас входил раунд проверка на коррупционность. Ну, интересно, мы в России ну, ни разу никому не платили. И это наша, в каком-то смысле мы пытаемся сделать нашу фишку, что мы не знаем. Если вам нужно заработать с кем-то, то идите там, договаривайтесь с кем-то другим. Да? Мы это в тех случаях, когда нужно сделать что-то реальное, короче. Вот к вам приходите, когда реально что-то нужно будет сделать. Если не нужно ничего делать, ну не надо. Вот, это, конечно, позиция, она непростая позиция, потому что соблазнов очень много, да? Хочется, но ты понимаешь, один раз это сделав, дальше как бы соблазн избежать будет невозможно. Сложный вопрос, потому что он такой многогранный, затрагивает всю структуру экономики. Касательно персонала, безусловно, у ритейла, особенно российского, огромная проблема с персоналом. Норма обновляемости персонала, наоборот, до 100% достигает во всех, ну, почти в большинстве ведущих сетей. Да? Причина для этого, на самом деле, мы находимся в состоянии такого очень сложного демографического кризиса. Реально, как бы у нас норма безработицы, она удручающе низка, и это опасная норма безработицы, потому что она приводит к тому, что люди не держатся в свое рабочее место, люди достаточно легко перескакивают с этого. И сама структура занятости, она устроена таким образом очень эластично. Это как бы вот реликт советского времени, то есть если происходит экономический кризис, допустим, в Америке, в США, там очень законы, которые ограничивают минимальную зарплату, очень сильны. И компании легко, особенно в Америке, они очень легко увольняют людей. Это приводит к тому, что рынок труда очень быстро меняется, очень быстро адаптируется по существующей. А у нас там, ну, раз как бы ввели там четырехдневную рабочую неделю, там, трехдневную рабочую неделю вытянули. Поэтому латентной безработицы есть, а реальной безработицы нету. И в ритейле персонала найти большая проблема, потому что количество людей, просто которые на рынке есть, вот совсем ограничено, это почти невозможно. Во-вторых, сейчас происходит изменение модели. Дело в том, что на Западе произошло лет 5 назад, особенно вот в сетях типа там бытовой техники, одежды и так далее, пришел переход от модели оплаты, основанной на личном результате, когда каждый получал как бы это, переходят на модель фиксированной оплаты. То есть не зависит от результата. Да? Почему? Потому что оказалось, что при правильной работе, когда если построить правильную мотивацию людей, выбирать их, отбирать, это будет более правильно с точки зрения удовлетворения потребностей покупателя. То есть не будут втюхивать тот товар, который, с которого больше бонус получают, да, а будут пытаться это. Но это, конечно, требует совершенно другой работы. Там, службе персонала нужно отбирать людей клиентоориентированных. Нужно по-другому их мотивировать, нужно там их как бы реально вовлекать, а не просто уже деньгами. Это совершенно другой класс людей. И почти все ведущие российские сети проходят вот этот этап сейчас. Вот NVIDIA, оно начало это года 3 назад, и там реально была большая проблема. Все остальные сети сейчас в этом этапе находятся, и вот это как бы ощущается, видится. С точки зрения наценок и цен, с одной стороны, действительно, наценки вроде бы в ритейле большие, а если посмотреть на доходность почти всех ритейл-операторов, прибыльного ритейла почти нет. То есть за исключением там пары-тройки сетей, которые, ну, вот, там, Магнит, Лента, там, не знаю, Окей, еще не продовольственный ритейл вообще находится в тяжелой ситуации, там почти прибыльных сетей нет. Почему? Потому что в России очень высок так называемый коррупционный налог, на стоимость недвижимости. Стоимость аренды, она безумно высока в целом, да? Количество помещений ограничено из-за там нескольких причин. Во-первых, как бы слабо развита там дорожная сеть, и, ну, особенно в крупных городах, то есть пробки, которые не позволяют выносить все-таки ритейл-объекты далеко от города, ну, кто сейчас, все равно за город не так люди охотно едут. Во-вторых, стоимость аренды, она, конечно, на порядок больше, чем сопоставимая там аренда в Штатах или в Европе. И это приводит к тому, что, конечно, наценка намного больше, а доходность ритейла не намного больше. Но в целом я считаю, что в России с ритейлом ситуация достаточно неплоха. И вообще Россия как бы уникальная страна. Вот мы, если посмотрим почти на любую страну Восточной Европы, там не осталось национального ритейла. Там национальный ритейл почти весь исчез. Пришли сети европейские, американские и так далее. Там нет ни продуктовых, ограниченное количество продуктовых сетей там, и так далее. В производстве товаров там FMCG там тоже, как правило, присутствуют там зарубежные крупные там операторы. В России же выглядит достаточно интересно, почти все сегменты ритейла, кроме, наверное, одежды, доминируют российские национальные операторы. В производстве как бы продуктов питания почти все национальные бренды. Поэтому вот там такая общая мысль, что русские это плохие предприниматели, это, конечно, неправда, да, в духе и в пародии русского человека предпринимательство заложено, несмотря на то, что там 70 лет как бы, так уничтожалось полностью, да, и до сих пор предпринимательство не является почетной профессией в силу многих причин, там, в силу вот этой опять советизации общества и так далее. Тем не менее, все равно как бы вот этот дух предпринимательский русских купцов, русских торговцев, он живет. Как бы, и русские очень, я считаю, что эффективные бизнесмены и предприниматели, уважаемые во всем мире и как бы хитрые, изощренные. Мы, конечно, сильно отличаемся от американцев. Я вот думал, когда первый раз я в Америке оказался, и потом, вот, когда уже начал работать, первое ощущение от тех же американцев, ну там, тех в Кремниевой долине, в том числе, да, что они очень простые и примитивные, на наш взгляд. Ну, какие-то такие простые, короче, какие-то вот такие немудрящие, да. Что это? Мы такое ощущение, что мы как бы намного сложнее. Сами причины не в этом, они реально как бы люди гораздо более цельные. То есть, ну, вся культура их, мы же все такие двуличные, лицемерные. Это вот наша жизнь на Советского Союза заложила. И сейчас там, мы, конечно, там себя неприятно называть двуличным, лицемерным, но так и есть. Мы как бы все живем в 3-4 мирах. И это свойство русского человека, мы очень эффективно умеем в этом мире существовать. А американцы, как бы, они очень как бы цельные. Они то, что думают, делают и говорят, как правило, одно и то же. Это в культуре как бы заложено. Европейцы в меньшей степени, но, конечно, все равно в большей степени, чем мы. Конечно, наша вот эта изворотливость дает возможности много во многих бизнесах. Но наиболее, скажем, красивое здание, да, высокостоящее, можно построить на очень простом и эффективном фундаменте. И вот эта простота и цельность подхода к построению бизнеса, она приводит к тому, что самые интересные, самые яркие бизнесы получаются у тех людей, которые очень просто и цельно подходят к своему бизнесу. Вот у меня есть, ну, сложно назвать его, как бы, наверное, товарищем, приятель, ну, или там знакомый, Хасис, Лев Хасис, который, наверное, один из немногих российских предпринимателей, работал вице-президентом Walmart. То есть он был директором X5, потом как бы ушел, его пригласили в Walmart, и он был старшим вице-президентом Walmart, что для российского человека это фантастическая, это просто невероятная карьера. Как, кстати, не знаю, там, вот как бы Папа Римский, вот, примерно то же самое. Особенно для тех, кто, вот я вырос на книжке Сэма Уолтона, как я создал Walmart, вот, там, такая простая, простым языком написанная книга. Сейчас он зам Грефа в Сбербанке. И мы с ним в Америке встречались в аэропорту Сан-Франциско, вместе пролетали, случайно встретились. И я говорю: Лев, расскажи мне, как вот там, вот реально, как вот в Walmart внутри, на этой не деревне, Бентонвиль, короче, это штаб-квартира. Он говорит, а он такой, ну, очень умный, очень как бы тонкий, кстати, с аэрокосмическим образованием, такой очень тонкий русский еврей. Ну, прям реально очень умный, он очень умный парень, прям вообще как бы. Он говорит: знаешь, Миша, меня больше всего поразило, что все, что написано в книге, это правда. Все, что было написано в книге, вот их основная задача — продать товары на самой низкой цене для потребителя. Вот эта ценность, она вот во всех их вещах она сквозит. Она вот как бы каждое действие рассматривается на это. Не так, что вот это мы для людей, короче, вот для этих персонала, как бы, а вот это у них от начала и до конца. Они до сих пор в тех же офисах, где самут. У них очень скромно как бы изначально все устроено. Они на всех уровнях принимают решения, ориентируясь на очень простые, примитивные с нашей точки зрения такие уже там покрытые мхом принципы, и от них не отталкиваются. И он говорит, что это позволяет, да, периодически, может быть, им совершать ошибки, но вот свое вот это здание компании, в которой работает там почти миллион человек, и которая выручка там полтриллиона долларов, создать. Потому что в большой компании, что такое большая компания? Для, вот, допустим, нашего бизнеса большая компания уже больше 100 человек, потому что там инженера, который каждый принимает решение, от которого может зависеть успех всего проекта. Ну, в ритейле, наверное, 1000 человек, да? Для большой компании ты не можешь ее управлять уже на основании простого там древа целей или процедуру прописан. Ну, там, конечно, ты сначала управляешь людей по целям, там, пытаешься прописать те процедуры, которые возможны. Многие процедуры, конечно, не можешь прописать, но как ты будешь прописывать там творческий поиск для программиста, который как бы ищет возможность там оптимизации алгоритма. Это невозможно сделать. С какого-то момента возникает единственный способ управлять людьми, это крестить их свою веру. То есть они, у тебя должна быть с ними там реально, ты должен быть одной крови, ты должен быть, у тебя должны быть одинаковые ценности, вы должны говорить как бы на одном языке, да. То же самое с партнерами, со своими. И вот эта простота, она дает возможность очень просто и легко строить вот это большое здание, потому что вот этот цемент, он получается очень крепким. Я тоже раньше думал, почему у меня с некоторыми людьми вот не получается работать. Вот такое ощущение, вроде нормальный человек. Я не могу сказать, что он как бы там обманщик, мошенник или так далее. Вот все это приличный человек во всех отношениях там. Но вот не получается никак. Как-то много времени с ним приходится тратить. Там, сидеть там, прошел месяц, ты пришел, он, ну все там уже в голове по-другому. Ты, блин, ну елки-палки, ну вроде все же это. А потом для себя такую физическую аналогию придумал, знаешь, там, когда атомы они соединяются валентностью, да, вот, ну, как бы там есть валентные связи. Как... У каждого человека вот разная потенциальная валентность. Кто-то как бы может там 10 валентных связей, там, нацепить на 7, как хром, короче. Кто-то как, не знаю, как водород, одну только связь, короче, простую может связаться и так далее. В зависимости от потенциала человека, от его внутреннего мира, от его способности, скорости мышления, у него разное количество валентных связей. Мы не можем в своем мире как бы одновременно плотно взаимодействовать и синхронизировать свои действия и жить в одном мире с десятком человек. Невозможно. Там самые талантливые люди, может, 20 человек могут, там, скорее всего, это все-таки меньше 10 человек. Но многие люди, оказывается, требуют тебя очень много валентных связей вот этих. То есть на некоторых людей ты вроде бы, с некоторыми людьми ты вроде вот тут как бы одна связь валентная, ты встретился раз в месяц, сделали сверку, месяц прошел, как будто вот вчера встретились, все одно и то же, вот так же идем, все в одном ключе, там, понимаем друг друга и так далее. А с некоторыми месяц прошел, и у тебя полное как бы уже расхождение там всего. И тебе требуется на них реально тратить время и так далее. У вас просто разные ценности с этими людьми. И это как бы вот очень легко как бы ощущается. С опытом ты уже начинаешь понимать. Я, допустим, четко понимаю, что люди там, ну, не будет в обиду сказано, люди из советского поколения, с ними очень тяжело. Ну, как бы они сильно, ну, за редким исключением тех людей, которые все-таки, кому удалось там жить в каком-то таком правильном мирке, ну, там, не знаю, ну, там, пример, там, научный, наука тоже, ну, как бы, не знаю, там, есть примеры мирков, там, не знаю, геологической партии, да, где, в принципе, там, правильный мирок такой, или там, пилотом самолета, или, в принципе, в армии, в армейских этих тоже были достаточно правильные мирки построены. В остальных мирах это люди, там, абсолютно с которыми невозможно, как бы, ни о чем долгосрочно наговориться, которые настолько сложные, настолько у них много слоев, как там, у лука, да, что там, пока все эти слои срежешь, как бы, все, докопаешься до середины, чего там внутри, то можно как бы жизнь на это положить. А, молодые ребята, я считаю, что сейчас как бы у нас превосходное молодое поколение, молодые ребята очень талантливые, смотришь, какие как бы вещи, они уже открыты совершенно, они даже уже не наше поколение, они совершенно открыты всему миру, они по-другому смотрят на то, что происходит, они быстрее гораздо усваивают информацию, они по-другому относятся к возможностям, они не так завязаны, как деньги. Вот мы-то голодранцы в 90-х годов, то реально там денег на еду не было. Первая машина, первая поездка за границу в 24 года, ну и так далее. И вот это ощущение, как бы, что ты можешь потерять, оно все равно давлеет. Вот как бы мы ни говорили, как бы мы его не сбрасывали, оно в нас есть, да, потому что мы из нищего мира пришли. А ребята помоложе, у них вот этого уже нет, как бы, им чуть проще, и ты вот чувствуешь некую легкость с ними. Да? С одной стороны, ты их уже на деньги не зацепишь, тебе уже реально там приходится с ними. Там мое поколение можно реально деньгами мотивировать. Там дал денег, короче, давай бонусы и так далее. Там. Колбасят все от утра и до вечера. А молодых ребят мне так уже не получится. Я не должен с ними как бы в одном мире быть, должен с ними одним языком разговаривать. Они должны себя чувствовать там учителя, там, не знаю, друга там, и так далее.
А кто попросит?
Я считаю, что как бы ритейл, безусловно, безумно важен для экономики любой страны. Потому что это сфера, в которой, как правило, занято огромное количество людей, которое генерит достаточно большое количество ВВП, которое определяет ну, многие вещи касательно того, как в стране развивается там производство. Так. Поэтому в России, наверное, в целом, по сравнению со многими странами, ситуация, конечно, лучше. А другое дело, там, то, что вы особенно говорили с, этой, с тем, что в ритейл войти сложно и так далее. Но это, безусловно, здесь опять же наслаивается вот наша российская культура, коррупционогенная, да, и здесь, к сожалению, надо сказать, что если ну, в какой-то момент все-таки власть не примет решение каленым железом это выжигать, это будет очень сложно сделать, потому что ну, как бы рыба же гниет с головы, и все видят, как происходит сверху, все понимают, что и государственные органы точно так же работают, что институты, которые, смотрите, институты, которые не пользуются доверием, там, полиция, там, суды, ну, не пользуются же доверием, ну, по-честному, если внутри сказать, мы же для чего регистрируемся в офшорных зонах и включаем там британский суд, короче, не потому, что он нам нравится, конечно, потому что мы просто не доверяем, потому что здесь будет честное, справедливое разбирательство. Если это будет, ну, я искренне уверен в том, что на самом деле люди, которые наверху, они все-таки это понимают, просто, наверное, не знают, как сделать, или руки не доходят. Я по-серьезному говорю, что руки не доходят. Ну, просто потому что учился. Люди просто привыкли руками все делать. Да? Системно. Вот когда наконец-то придет физик, как Ангела Меркель, к управлению страной, тогда будет порядок. Пока, ну, как бы, ну, вот, кто есть, короче. Но, тем не менее, я считаю, что вот если не будет кардинального исправления такого, то это будет сложно. Потому что в ритейле колоссальная коррупция. Конечно, в отделах закупок колоссальная. У меня служба безопасности занималась тем, чтобы выявлять как бы, коррупционные случаи. Очень сложно выявляемые, очень сложно как бы, прогнозируемые. Раз смотришь, человек, там, закупщик, купил себе как бы, новую дорогую машину. Ну, он безопасник приносит, говорит, смотри, как машина, да? Вот он так. Ничего-то не сходится, короче. Не, ну, нет, там, ну, вот, начинается там оперативная работа, начинаешь людей провоцировать и так далее. Но все равно как-то все это так, это как упаскудно, да, потому что репутация ничего не стоит, да. А почему она ничего не стоит? Ну, потому что там человек прошел, условно, там выгнали его, или там через суд прошел, или там посудили. Ты же не знаешь, честно или нечестно сделали, да. Ну, там понятно, что мошенники эти на Западе случаются, ну, тоже бывают люди, которые там миллиарды долларов воруют. Но все-таки это скорее исключение, да, и это полная потеря лица. Но у нас, смотрите, там сколько предпринимателей, которые полностью потеряли лицо. Да. Или предприниматели, которые потеряли лицо, на самом деле реально не потеряли лицо, потому что их просто вынудили в такой ситуации. Потому что сколько угодно примеров, когда людей просто бизнес разрушили. И разрушили, как это там пишет там одна моя хорошая знакомая, фея дерьма, короче, чтобы украсть рубль, разрушили на 1000. Не, ну так и бывает, да. Но еще раз, все равно говорю, что это негативная сторона, но в целом для нас небольшого количества предпринимателей, которые в нашей стране есть, это хорошо. Потому что в какой сегмент ни плюнь, конкуренция у нас, конечно, гораздо слабее, чем то, что есть как бы на Западе. Да? И это, ну, мы даже честно осознаться, мы находимся в самом, у нас заметно меньше предпринимателей. У нас гораздо меньше развиты почти все сегменты, как бы, да. И возможности создать бизнес в России пока намного больше, чем почти в любой западной стране. Вот тут, поверьте, реально как бы почти. Особенно большой там с нуля. И до сих пор они есть. Да. Ничего не поменялось. Сейчас даже больше считают, чем были 10 лет назад. Но как бы на некоторых орбитах есть вопрос, безусловно, космического мусора. Но вообще, как бы, чтобы понимать, да, вот спутник летает на 160 километров. Ну, то есть, это, соответственно, площадь, в котором он летит, вот площадь поперечная, ну, то есть, вот запустили как бы спутники на орбиту. Они, во-первых, летят, как правило, все в одном направлении, но площадь это там десятки, сотни квадратных километров. Вероятность, что столкнется спутник, настолько мизерна. По-моему, был только один случай столкновения реально там спутников, когда Иридиум столкнулся с одним старым российским космосом. Но это произошло на орбите, там есть такая орбита, на которой достаточно много аппаратов летает. Малые аппараты для космоса не представляют никакой опасности по следующей причине. Они все достаточно быстро сходят в атмосферу. То есть через 15, 10, там, 20 лет, ну, если годы сильной солнечной активности атмосферу раздувает, то там быстрее это происходит. Эти аппараты сходят в атмосферу и сгорают просто. Малые аппараты на сегодняшний день могут делать почти все, что могут делать большие аппараты. То есть они могут снимать оптически, как бы с помощью камер Землю. Они могут передавать информацию. Они могут производить научные опыты и эксперименты. Есть еще задачи, пока где малые аппараты не применяются. Это, вот, допустим, на геостационарной орбите. Это та орбита, на которой спутники вращаются с такой же скоростью, как Земля, и висят над одной точкой. Ну, фактически, это вот телевизионная тарелка, куда вы настраиваете, она же не у вас за спутником не движется, она смотрит в одну сторону. И значит, спутник висит. Спутник вращается точно так же, как Земля. Просто он на высоте 36 тысяч километров вместо 650. Вот на эту орбиту требуется большой аппарат, потому что там солнечный, там нужна большая мощность, чтобы с такой высоты дать сигнал, чтобы на тарелку полметра поймать, конечно, нужно там киловатты, как бы, десятки киловатт мощности. А чтобы десятки киловатт мощности сделать, там, ну, как бы, хороших размеров волейбольное поле солнечной батареи нужно. Да, это, конечно, большой аппарат, который весит тонны, несколько тонн, который стоит там полмиллиарда долларов, зачастую его запуск стоит там 100-200 миллионов долларов. Все это, ну, такие большие деньги. Там тоже будет происходить революция, вместо одного большого будет много маленьких. Но это только-только-только сейчас начинает происходить. Только-только. Там большие аппараты пока преобладают. Ну и люди, конечно, людям, чтобы людям летать, да, и нельзя там в маленькие запихать, но большой аппарат.
А какая-то организация
проводит полет в планете? Нет. На сегодняшний день устроено так. По сути, грубо говоря, деятельность, то есть любая компания может запустить космический аппарат. Она должна это согласовать, ну, во-первых, с... Ну, есть в некоторых странах, есть, грубо говоря, какие-то такие правила. Допустим, в России, в Америке правило, что маленькие аппараты, на которых нет двигателя, которые не могут свести в конце срока эксплуатации, нужно запускать на орбиту, через которую, с которой они за 20 лет сами сойдут по расчетам. Самое главное, что получить, это вот это разрешение, его фактически нет никакого разрешения. Просто все равно ракета летит на такую высоту, которая так и так выбросит на этой высоте, короче. То есть там это автоматически происходит. Страна подает потом в регистр ООН просто, что такие-таки спутники запущены, но для этого разрешения никого не требуется. Какое разрешение требуется? Разрешение требуется получить разрешение на частоты, потому что спутникам же нужно общаться. Там, лазерная связь только появляется. Кстати, появляется уже лазерная связь. Уже первые спутники появляются, которые не радио лучом связываются, а лазером друг с другом. Там еще пока непонятно, будут на лазеры лицензии, пока нет лицензии. Но на частоты нужно получить лицензию. Получить лицензию в Национальном частотном комитете и потом получить лицензию в Международном союзе электросвязи. Ну и плюс перед запуском нужно спутник проверить на то, чтобы он там не развалился, там не покурочил. И там есть определенная последовательность испытаний, которые проверяют, что вот он, вибротесты там, и так далее. Но это, опять же, для обычных спутников, а для, допустим, для кубсатов это не важно, потому что там спутник внутри закрытого контейнера. И контейнер уже адаптированный, и там даже если спутник у тебя развалится внутри этого контейнера, это твоя проблема. Просто, ну, на орбите откроется контейнер, просто спутник, вместо спутника болтики и гаечки вывалятся, но это уже будет твоя проблема, а не проблема носителя. На сегодняшний день это примерно как вот освоение Дикого Запада. То есть там особых правил таких нет. То есть каждый может, хотите, можно сделать там луноход, как бы. У меня ребята, которые в команде в американской работают, они занимались проектом в начале 2000-х годов. Был интересный проект. Они работали на Джеймса Кэмерона, который, ну, запускал под воду. И он собрал деньги на то, чтобы сделать маленький луноход и запустить его, посадить на Луну и сделать реалити-шоу. Были ли космонавты, как бы, американцы на Луне. Называлась компания Blastoff. Ну, Blastoff — это, ну, кнопка на старт, Blastoff по-английски. История реальная, можете в интернете набрать Blastoff. Джеймс Кэмерон собрал деньги, там, 50 миллионов долларов собрал с инвесторов. И они уже, как бы, дошли. Тут случился кризис доткома 2000 года. И они последние деньги не собрали. И проект остановился. Все чертежи есть, так далее, так далее. Но вот Джеймс Кэмерон почти дошел до запуска лунохода на Луну. И ему никто запретить этого сделать не мог. Сейчас через ООН идет попытка, России и США пытаются, ну и, кстати, Китай тоже здесь, объявить места посадки, вот где луноходы сидят, местами, как бы, археологическими, да, типа никто садить не может, чтобы по следам первых астронавтов никто не мог ходить. Но за этим кроется другая идея. Дело в том, что на Луне обнаружили воду. В кратерах, которые вдоль полюса находятся, похоже, находится, ну, вода как в состоянии такой мороженой породы, да, это меняет совершенно картину освоения Луны, потому что если там поставить базу, вот у тебя вода, вот у тебя кислород, вот у тебя водород, вот у тебя топливо для запуска, у тебя все, короче. Но, скорее всего, таких кратеров очень мало, в которые никогда не попадает солнечный свет. И сейчас те, кто первый туда прилетит и сделает его местом археологической там этой, тот, как бы, ну, его захватит, а дальше как защищаться, я не знаю. Знаете, допустим, историю, что когда начали запускать шаттлы, наши так боялись, что шаттлы сделаны для того, чтобы воровать спутники, что наши на военные спутники серии «Алмаз» радиолокационные поставили авиационную пушку Н-23, для того, чтобы при приближении шаттла космонавты могут отстреляться от них. Ну, это на самом деле тоже, опять же, можете в интернете посмотреть, в Википедии даже это есть. Интересная история целая про то, как пушки стали на то, чтобы отстрелиться от шаттла.
А если в Крытеллу вернулся? Были сети «Партия», была сеть «Мир», ну и известная «Техносила». Почему они на самом деле перестали
считать? Ну, во-первых, вообще, как бы, если смотреть сегмент бытовой техники и электроники, это один из самых сложных сегментов ритейла. То есть, в итоге, почти в любой стране остался один оператор. В Америке Bed Bath & Beyond, в Германии это MediaMarkt, Saturn, это одна компания. Почему, как бы, так происходит? Если посмотреть на цепочку создания стоимости в ритейле, вот как, какие пути преобразования проходит товар, прежде чем быть произведенным, попасть в руку потребителю, нужно сначала придумать товар. Я придумал стакан, да? Придумать технологию его. Дальше нужно дать ему бренд. Там, вот этот будет как бы у меня...
Интека.
Да, вот бренд. Ну, да, это, да, пластик. Дальше нужно этот товар довести до сети распределения, до ритейла. Дальше пропустить через сеть распределения и продать его. Вот в этой сети распределения у разных игроков разная рыночная сила. Что значит рыночная сила? Если я iPhone, я как бы понятно, что все хотят меня продавать, короче. Если ты не хочешь меня продавать, или я с тобой не договорился, ну, я буду через интернет продавать, через свои магазины и так далее. Я управляю сетью. Ну, я управляю распределением. Потому что для того, чтобы создать iPhone, нужно проинвестировать туда миллиарды долларов, там, десятки миллиардов долларов, и ты никогда не сделаешь. То есть там на этапе создания технологии огромные деньги, на этапе создания бренда. Или я Samsung. Я управляю цепочкой распределения. Я управляю, кто сколько будет зарабатывать. Ну, розница 20% будешь зарабатывать. Там логистика, да вообще ничего не будешь зарабатывать. Контейнера, сколько вот возить соли, столько меня будешь возить по такой же цене. Чем я отличаюсь там? А в других сегментах розницы управляет розница. Вот, допустим, если ты торгуешь посудой или там текстилем, короче, ну, кто знает, какой бренд посуды. Ну, если это не Вильрой и Бош, короче, да, если ты там нет, то вообще наплевать, да, потому что ты можешь пролить нормальный стакан со сколами, со сколом вот так, да, если ты покупаешь его за... Технология, да, ну не ты продашь там тысячи китайских производителей других, да, никого как это. Поэтому а вот у Ютерия, до этого как у нас чудо-дом назывался, у нас маржа возрастала с 20% изначально, сейчас дошла там до 35-40%, и она будет 50%. Потому что ритейл, он самый сильный во всей цепочке, он выбирает. Он говорит, я там эти покупаю и так далее, ты размер набираешь, ты просто управляешь. А бытовой техники электроники совершенно по-другому. Компании, которые реально управляют товародвижением, их там 7-8, там, Samsung, LG, там, Sony даже в меньшей степени, там, Siemens, там, и так далее, ну, как бы вот такие. А розница, она невольно управляет, потому что есть альтернативный канал, есть прямые магазины, есть интернет-торговля, есть, ну, как бы 100 каналов других, которые может обойти. И поэтому там очень непросто, там эффект масштаба очень слабо выражен. Очень слабо выражен. То есть мы в Техносиле закупали товар на какие-то 0,5%, может быть, а скорее всего даже дешевле, чем МИМ-видео, которое покупало в несколько раз больше, потому что нас хотели поддержать, как бы, да? Поэтому в этих отраслях очень сильно связана консолидация. Ну, вот поэтому все они сливаются, чтобы наконец-то стать одним и диктовать, короче. И мы когда, мой товарищ, с которым мы учились в физмашколе, Игорь Ким, был при отправлении МДМ-банка, и когда вот МИР распался, и когда Техносилы перестали отгружать туда, там кредитов было на 500 000 000 долларов, ну, и было понятно, что все, там 2 месяца и все, как бы. Точка невозврата пройдена, покупатели ушли, продавцы все умерло. И он говорит, Миша, нужно как бы что-то сделать. Что нужно было сделать? Нужно было лично перед всеми поставщиками Samsung LG поручительство. Все, в итоге, когда, ну и плюс, как бы, товары все были арестованы, магазины все были как бы там приставами, там всеми как бы арестованы банками. То есть мы, по сути, компанию установили на новом месте, новые юрлица сделали, заключили договор аренды. Благо это был 2009 год, когда арендодатели готовы были это сделать. Выкупили товар у старых юрлиц, а старые просто юрлица банкротили. Но идея-то была у нас на самом деле купить Эльдорадо. Тогда Эльдорадо находилась в сложной ситуации, там был корпоративный конфликт, и мы со Сбербанком уже бедовали. Мы бедовали со Сбербанком. Ну, сейчас уже можно говорить, что срок прошел, 2 года мы. Нельзя было говорить. Мы бедовали Эльдорадо, хотели купить. Но в итоге чехи купили у Яковлева Олега. И в этот момент, как бы, мы, по сути, приняли решение выйти из ситуации и продать. Ну, потому что там удачное предложение поступило. В банке поменялся собственник, и он захотел сам заниматься, ну и как-то мы продали. В этих отраслях склонна консолидация. Почему разрушилась партия? Ну, там владелец, мне кажется, просто сошел с ума. Ну, там.
Поругались.
Или поругались, да? Почему как бы мир или техносилы начали разваливаться? Реально они все имели шансы выжить, просто в какой-то момент не хватило, наверное, упорства. Там в техносиле Зайцев, он просто убежал, скрылся, как бы прихватил 100 миллионов долларов, скрылся в Швейцарии и оттуда до сих пор не уезжает. Ну, как бы, ну вот простая история. Он не захотел на себя терять, он побоялся. Кабанов в мире. Талантливый человек. Он же, кстати, вот Красный Куб сделал. Считаю, очень интересный формат Красный Куб Кабанов. Он в какой-то момент, ему, видать, тоже не хватило, потому что тоже имел шансы. Ну, рыхловатая была, похоже, сеть мир, просто более рыхловатая. Она через кризис и не прошла. Конечно, молодец, красавец Таткован. Он как бы вот так всех обошел и создал самую сильную как бы сеть. Но у него тоже все равно ситуация непростая, потому что во всем мире этот ритейл сильнее всего страдает от интернет-торговли. То есть его легче всего заместить интернет-торговлей. Потому что по сути, в текстиле, интерьерных товарах, там доля спонтанных покупок очень большая. Продукты питания, их интернет покупать невозможно. Слишком большая логистическая затрата. Все равно дешевле, чтобы сам человек заехал, забрал. Он это время не оценивает свое. Вот. А бытовая техника, электроника, она везде страдает, и Best Buy акции упали в 10 раз там от максимума, там, в 8 раз. Ну, то есть, ну, видео пока держится вроде. Вот.
А видеомаркет, очень часто покупая в нем товары, посмотришь, это товары, которые уже 3-летней, 4-летней давности.
Ну,
они не
дешево.
Работают на стоке.
Конечно, все сети используют разные инструменты. Допустим, особенно как бы там акции, стоковые распродажи, и зачастую покупают старые. Ну, посчитать того же Walmart, как он продавал товары, которые там другие не могли распродавать просто за небольшие деньги. Ну, да, вынуждены они лавировать между стоками и с остатками. Проблема старых остатков в рознице вообще огромна, потому что...
Вообще старые модели, которые сняты с производства, представлены из Сатурна, потом уже стал интересоваться, смотреть. Уже то, чего нет ни у кого, у них есть.
Ну, вполне возможно, они просто это производят для себя. Почему сейчас розничные сети многие увлекаются private брендами, да, потому что ну, тогда создают некую эксклюзивность. Другое дело, что в большинстве категорий товаров для потребителя до барабана, ну, в общем, какая-нибудь крупа там по барабану, ну, за исключением какой-нибудь гурман, который знает, что я хочу именно гречку, вот эту крупу, то в случае с бытовой техникой все-таки человек, для человека бренд является сигнализатором качества, да. И ты, если покупаешь телевизор, ты какой-нибудь там, ну, Samsung купишь, да, если какой-нибудь там будет... Ну, Ролсон уже тоже бренд. На самом деле, Ролсон уже, ну, какой-то там, у нас в техносиле было техно, короче. Ну, если он намного дешевле, возможно, да. А так, ну, бренды, конечно, они для технически сложных видов продукции, они служат для человека сигнализатором, маяком качества. Так же, как когда мы нанимаем людей, мы смотрим на образование, хотя оно ничем не говорит, но если посмотрим, человек в МГУ проучился на пятерке, ну, значит, скорее всего, трудолюбивый, не глупый, там, ну, как бы, амбициозный. Ну, как бы, ну, вот, анализируем.
Можно вопрос? Вы как раз подходили к вопросу, который всех нас, я думаю, интересует, но вас немножко перебили. Именно про космос вопрос. То есть, вот мы предприниматели достаточно небольшого размера, до миллиона долларов, да? Если возможно, миллион долларов вкладывать сейчас в космос, чтобы там зарабатывать деньги? Вот именно нам, которые сидят сейчас смотрят на вас. Возьмись на бизнес.
Скажем так, я думаю, все зависит от базового образования. Дело в том, что здесь, скорее всего, за миллион долларов в школу не пройдешь по новой. Да, это очень сложно. Но существует много сегментов, в которых человек профессиональный в какой-то области может достаточно неплохо заработать. И в космосе таких сегментов тоже достаточно много. А другое дело, что здесь необходимо, чтобы совпало у человека несколько вещей, то есть его профессиональный интерес, компетенция профессиональная, ну и там наличие какой-то денег и предпринимательской сметки. Это как бы чуть сложнее, там, чем в случае с другим бизнесом, но тем не менее это там абсолютно возможно. Ну, вот, там, не знаю, можно, если даже можно придумать варианты при наличии просто, грубо говоря, запуском, правда, даже вот создание простого кубсата и запуска в космос, это, там, не знаю, 200-300 тысяч долларов.
Кубсат?
Ну, небольшого космического аппарата, там, который сейчас там компания интересная есть, которая на эти кубсаты сделала там еще маленькие микроспутники, распродала их через интернет, там, не знаю, с этим, как он называется, с памятью. У меня, кстати, вот был на прошлой неделе в Испании, там один профессор такой говорит, есть идея как бы записать информацию, чтобы каждый человек может записать свою информацию, которая должна остаться на долгое время, и записать магнитную ленту. Потому что магнитная лента, она дольше всего может хранить. И послать в космос на орбиту, как бы такую же, там, через миллион лет, как бы, выловили эти, как он называется, инопланетяне. Но я уж про такие совсем маргинальные бизнесы говорю, но из практических применений, да, у нас абсолютно, допустим, не используются результаты там, вот этой космической деятельности, допустим, результаты обработки снимков для большинства как бы решения задач. Вот взять там лесное хозяйство, сельское хозяйство, взять там контроль как бы наличия, там, не знаю, парковочных лотов, слотов. Но все эти бизнесы требуют, конечно, достаточно профильного понимания. Да? И поэтому кто-то должен создать структуру, при которой те люди, которые имеют профильное понимание, позволят им создавать эти приложения, не имея коммерческой хватки. Потому что человек, который сейчас делает приложение для iPhone, он не обязательно должен иметь коммерческую хватку. Если он сделал качественное приложение, которое нравится людям, то оно дальше по принципу вирусной тематики как бы расходится, и десятки, там, сотни, там, тысяч, миллионы как бы загрузок может быть. Следующий как бы сектор применения — это, конечно, коммуникационные. То есть это целый сегмент бизнеса, он на наших глазах появился, его совсем недавно не было. Все эти как бы трекеры, навигаторы и так далее. Вот мы, казалось бы, прожили революцию, а сейчас вот надо интересно, потому что почти в каждой грузовой машине есть трекер, который контролирует движение, расход топлива и так далее. С следующего года начинает работать программа 12-тонников. Да? Ну, знаете, это все 12-тонные машины при движение по федеральным дорогам должны будут платить. Ну, то есть, и это будет сделано тоже с помощью GLONASS GPS-трекера, соединенного с сотовым телефоном. В каждом грузовике будет стоять такое устройство. Въехал как бы грузовик на территорию федеральной дороги, едет, там за каждый километр там копеек, короче, платится. Выехал, все, устройство автоматически понимает, не платит. Огромное количество видов бизнеса вокруг этого обстроено. Там количество компаний, которые занимаются автоматизацией на основании там спутниковых технологий, их не десятки, там, а просто сотни компаний почти в каждом сегменте. Вот. Не, ну, станции коррекции, их иметь хорошо, они увеличивают точность, но они не критичны, их можно выключить, как бы от этого сильно точность позиционирование не изменится. Станции коррекции скорее нужны там для именно высокой точности, которая используется в двух вещах. Либо для военных целей, да? Либо так для так называемой enhanced или DGPS, или там, когда можно датчики поставить на мосту, поставить, грубо говоря, еще небольшую станцию коррекции подачи сигнала рядом с мостом, и вот эти датчики могут определять движение с точностью до миллиметров.
Вопрос, ну, используют
ли
достаточно высоко, чтобы они замечали уже,
да. Да, ну смотря какие, опять же, GPS для нас аппараты высоко летают.
Они
летают.
Вообще
не
замечают.
Ну как, конечно, там уровень радиации, безусловно, даже если летишь на самолете, то ты получаешь дозу там в несколько десятков раз больше, чем находишься на Земле. Если ты летишь как бы трансполярным полетом в Америку через Гренландию, там, где находится депрессия, ну, по сути, там магнитное поле же форму бублика имеет, там ты хорошую вообще дозу, серьезную дозу получаешь. Ну, она не то, что как бы она не подходит даже к опасной, но там заметная доза. Конечно, космический аппарат получает достаточно заметную дозу, особенно когда он пролетает, там, есть несколько зон в Земле, вокруг Земли, где, вокруг рядом с Южной Америки, там, аномальная как бы радиационная, и вот в районе полюсов. Но на МКС летает iPhone, который работает. Ну, как бы он работает, в принципе, там люди, вообще говоря, летают, да? И ничего.
То, что он специальная микросхема для космоса, у вас вообще не
Специальные микросхемы, они нужны, если действительно там аппарат летит через радиационные пояса, там, на гестальной орбите. Там действительно уровень радиации больше, там специальные микросхемы нужны. Для низких орбитальных аппаратов, допустим, тоже вот SSTL, тот профессор Свитин, которого купил Airbus, которому английская королева дала звание рыцаря, у него все бортовые системы построены на Intel 386 процессорах. Рогозин интересную вещь про МКС сказал, что после 2020 года. Я бы считаю, что правильно. Вообще МКС, честно говоря, как проект, безусловно, красивый. Международное сотрудничество для России, он становится настолько тяжелым, мы половину всех средств МКС тратим. Из-за этого Россия не может почти никакие перспективные космические проекты развивать. Что для нас такая гиря. Ну, немножко немасштабная под нашу задачу.
А вообще состояние космической индустрии, мы уже не лидеры, это не станет.
Кстати, точно это НТК? Я вот сейчас посмотрел. Лидерами, безусловно, мы в каких-то сегментах мы, безусловно, как бы являемся лидерами там, по запускам из-за советского наследия и так далее. Но, конечно, как в любой индустрии, в которой преобладает государство, к тому же государство не такое эффективное, как Советский Союз, который, в принципе, был построен все-таки там, ну, при Сталине из-под палки, там, из-под ружья, а дальше, там, исходя из умными людьми системы Госплана, то, конечно, эта система сейчас фактически не работает. И можно посмотреть, там ФКП предыдущий выполнен меньше, чем наполовину. Аппараты не живут там и минимальных сроков. И вообще, как бы, ну вот, Роскосмос — это единственное министерство, как называем министерство, которое оставило в себе три группы функций. То есть оно распоряжается деньгами, раздает деньги, оно определяет правила в отрасли, оно одновременно управляет предприятиями. Но Минсвязь же не правит предприятиями, да, тут у них есть совет директоров, там, в Ростелекоме, МТС, оно как бы, он не может сказать МТСу, там, назначить того директора, и завтра прокладываю линию связи туда-то. Нет, они занимаются там. А в Роскосмосе именно так устроено, и поскольку Роскосмос это всего 100 человек, это меньше, чем у меня в розничной сети работало, управлял одинаковыми магазинами, а там полмиллиона человек работает, между прочим, то это превратилось в непонятную вычину для директоров, которые тоже своими предприятиями управлять не могут, и это абсолютно потерянная управляемость, структурно просто потерянная управляемость. Невозможно 100 людьми управлять отраслью, фактически быть эта компания больше, чем там Boeing и Lockheed Martin, да, вообще говоря, и управлять 100 людьми, пытаться управлять, нереально. И поэтому ту реформу, которую еще начал Поповкин, она реально была правильной. Конечно, нужно было разделять. Они в рамках министерства не могли нанять там 1000 человек за хорошую зарплату. Отставные военные сидят, которые, к сожалению, не во всем как бы сильны, да. И у них для того, чтобы наконец создать куски коммерции, им нужно, да, вот пройти через эту стадию как бы корпорации, чтобы нанять специалистов, чтобы реально реформировать, половину сократить, как бы выделить, приватизировать, там, сделать IPO и создать независимые компании. Это, конечно, там, наверное, процесс правильный. А так, ну, мы, ну, сказать отстали — это ничего не сказать. Очень сильно отстали. Мы сегодняшнее, вот сейчас продаем, во-первых, услуги по созданию космических аппаратов. Мы делаем по заказу заказчиков космические аппараты, потому что наши аппараты только сейчас полетят. И второе, мы перепродаем данные, допустим, с Airbus через нашу облачную платформу. Там, с Airbus, с Deimos, с MDN, с других операторов спутников. Вообще, как бы, нормы EBITDA в спутниковом бизнесе очень высока. Там другая структура себестоимости, ты запустил аппарат, и, как правило, там EBITDA там, ну, валовая прибыль там процентов 80-90. Основная затрата там амортизация. Там по-другому устроено. Тебе нужно много денег потратить, чтобы актив создать. Кстати, спутник, так же как самолет или судно, является объектом недвижимости. То есть он реально объект недвижимости. В России еще проблема, что у нас нет органа, который его регистрирует. Поэтому, компания вся там на балансе. Реально, вот мы сейчас запустим аппарат, дальше мы соберем комиссию комиссионно. Сядем в комиссию, скажем, а теперь мы, как бы, после успешного запуска переводим это на 0,1 счет из наших компонентов. Сейчас он стоит как готовое изделие, как бы, да, теперь мы должны его потом на 0,1 счет все поставить и начать амортизировать. А реально, как бы, ну, нет органа регистрации, то есть мы не можем в учреждении инвестиций пойти и сказать: да зарегистрируйте нам наш спутник. Ну, говорю, еще дикий запад, пока дикий запад.
Кстати, а кто вообще сейчас может спутник выводить полностью?
Большое количество, ну, как бы,
Стран,
нет, ну, страны, в которых есть компании, которые обладают такими компетенциями, их несколько стран. Ну, это, безусловно, США, это Европа в широком смысле, ну, там Франция лидирует, как бы, Европа, это Россия, это Китай, это Индия, это Израиль, это Корея сейчас, да, это Северная Корея, это Иран. Бразилия сейчас с циклоном, ну, с украинцами, то, что они совместно сделали. Все, несколько стран, как бы, имеют возможность вывода. Да, да, да. Не, сейчас это, ну, опять же, по масштабу бизнеса, смотрите, объем рынка услуг вывода в космос 5 миллиардов долларов. Объем рынка космических сервисов 120 миллиардов долларов.
20
миллиардов? Миллиардов. Да. Объем рынка создания космических аппаратов 30 миллиардов долларов. Ну, то есть вот масштабы, да, какие. То есть 120 космические услуги. То есть самая крупная компания, которая занимается космическими услугами, американская DTH, у нее выручка 20 миллиардов долларов, что в 5 раз, там, в 4-5 раз больше, чем весь рынок коммерческих запусков. И она продает услуги телевизионные, вот тарелки там по США стоят, вот она продает. Вот. Поэтому мы с своим лидерством в 50% на рынке запусков, ну, вот как вот такси контролируем, там что-то возят какие-то люди, там золото возят в сумках, а с нами не делятся, не хотят делиться. Вот. Не, мы занимаем такую нишу, самую низкую как бы часть, самую низкодоходную часть, самую грязную часть, потому что протон при запуске, вообще говоря, это же грязная ракета, она использует гептил, это такой как бы, ну, сказать яд и канцероген, не сказать ничего, но, конечно, он сгорает, когда запуск нормальный, ничего страшного, как бы. Если ненормально, тогда, конечно, там, конечно, как ни дезактивируй почву, все, навсегда, ну, не навсегда, но там какой-то период распада есть, какая-то органика, ну.
А вы сами решаете, с какой площадки вы это будете стартовать?
Ну, как можно решать? Не наша же ракета. Мы выбираем, кто нам дешевле предложит на нужную орбиту, мы реально торгуем. На следующий год у нас выбор есть. Нам SpaceX предлагает, нам Роскосмос предлагает, нам Днепр предлагает, нам индусы предлагают PCLV. И мы реально выбираем. Ну, смотрим, вот какая. Эта орбита 650 километров, наклонение какое. А какая точка прохождения экватора? Нам нужно снимать в нужный момент. Это же орбита Солнечной синхронной, которая постоянно прецессирует со скоростью, так чтобы мы каждый раз снимали в 10 часов утра. Там суть такая, чтобы каждый раз в одинаковой условиях освещенности было, чтобы обрабатывали, а то так снимали утром, вечером, там, то ли пшеница, то ли рожь, там, то ли что-то непонятно. Вот. Поэтому выбираем там носитель, выбираем это, торгуемся. Там. Вот индусы они наглели, дорого просят за аппарат $800,000, сказали, фиг вам, полетим SpaceX. SpaceX там, а у них орбита чуть-чуть немножко наклонение другое. Но у нас, похоже, там следующие аппараты будут с двигательной установкой, мы сможем наклонение изменить сами. Вот. Сэкономим по $200,000 на аппарат или по 300. Хорошо. Мелочи, приятно.
А что реально может один кубик 10-10
сантиметров? Много что может. Ну, как бы, пока, конечно, одни кубики, кубиковские аппараты используются для, в один кубик для научных всяких целей, там, для передачи там, данных. Но вот сейчас, допустим, есть такая компания в Сан-Франциско, называется она Planet Labs. Нужно, можно на сайте посмотреть. Они запустили сейчас 20 аппаратов. А у них кубик в 3 кубика. Ну, то есть у них 10 на 10 на 30 аппарат. Вот такой. 10 на 10 на 30. И там стоит камера, которая снимает с разрешением где-то метров 7-8. И они планируют запустить 200 таких аппаратов. Проинвестировал туда всем известный человек Юрий Миллер. Знаете, да, такого? Который в Mail.ru, Facebook, Twitter. Вот это. Он проинвестировал $50 миллионов там, с группой инвесторов наших конкурентов. Но он не любит в русских инвестировать, как сказал. Миллер в русских инвестировал, разочаровался в русских. Поэтому мы как бы, нам пришлось у американцев деньги брать. Вторая там компания Skybox, у них тоже аппараты такие, но у них разрешение метра, и сейчас Google хочет купить. Вот. Поэтому вот аппарат уже 3У может многое делать. У нас аппарат 6У. Ну, вот, из трех аппаратов, что мы запускаем, 2 6У. Вот, один DX побольше, он 25 килограмм. Если знаете, по 10 килограмм, как коробка от обуви. Такая, короче, 10 на 20 на 30. И там стоит 3 камеры. Ну, просто я показал бы, ну, в принципе, на сайте можно сказать. Там даже фотографии есть на вот, как собирали, все. Там 3 камеры стоят, там устройство сброса информации, такая антенна рупорная, которая вниз на 600 километров эту информацию передает. Вот он летит, как бы он снимает. Там 3 камеры с 3 фильтрами, светофильтрами. Один красненький, другой такой ближний инфракрасный свет, но еще краснее, короче, и один зелененький. Вот он в трех цветах снимает как бы изображение. Он может определить степень вегетации, захватывает полосу 220 км. Все, он видит полосу 220 км под собой. Он записывает себя на память, там 64 гигабайта памяти стоит, самсунговской. Он записывает на эту память. Дальше он подлетает, когда он знает у себя, где в какой координате находится, когда он подлетает к нашей базовой станции, он знает, и он начинает на нее нацеливаться и как бы начинает сбрасывать информацию. Он летит, и вот он, вот там рупор направлен, вот, а здесь базовая станция. Он летит так, ну, на него смотрит. И вот 5 минут, пока он над ней пролетает, он сбрасывает информацию. Ну и дальше, там, дальше он кружится, снимает по задаче, которая потом опять прилетит, и опять сбрасывает информацию. Все очень просто.
По радиоканалу.
Да, по радиоканалу. 26 ГГц К-диапазон.
А потом есть шансы, что если забьют радиодиапазон, перейдут на лучшую.
Мы уже вынуждены, потому что все использовали раньше X-диапазон, 9,8,9 ГГц. А этого спектра все меньше и меньше, и мы ушли в К-диапазон. К-диапазон используется для связи с тарелками. Вот, со спутник в интернет есть, который, вот, если кто-то дома ставил спутник в интернет, он как раз в К-диапазоне, 26 ГГц. А вот мы перешли на него. У него есть проблема, когда дожди, короче, то есть он связь, качество связи плавает, поэтому надо ставить там, где дождей мало. Вот у нас там одну тарелку мы хотим в Гренландии, в Гренландии, в этой, как его, в Шпицбергене поставить, там арктическая пустыня, и все аппараты пролетают через полюс же, поэтому каждый раз видим. Одну тарелку, скорее всего, в Новосибирске поставим, там сухой климат, более сухой, чем Ну, есть свои как бы такие тонкости, да, тоже. Но они такие, это кажется, что сложно, но это, поверьте, с точки зрения бизнеса, это проще, чем ритейл. Это страшнее выглядит, короче, но это проще, чем ритейл.
А вот эти три вы запросите сейчас, они там будут летать, да, выполнять какие-то задачи, которые клиенты.
Вот эти три первые, они будут собирать так называемую AIS-информацию. Есть такая штука, называется автоматическая идентификационная система. По конвенции ООН все суда оборудуются передатчиками, которые постоянно в пространство раз в секунду передают свои координаты. Для чего это сделано? Для того, чтобы в тумане, в темноте не врезались друг в друга. Поэтому вот этот AIS-передатчик, он одновременно принимает сигнал с других как бы судов, и он у себя в компьютере строит положение. Там, я нахожусь здесь, и вот вокруг меня, и они так движутся, и он предупреждает. Как бы, там. Это по конвенции ООН все суда, там тоннажом больше 40 тонн, или те, кто перевозит людей, обязаны иметь этот AIS-передатчик. Они могут включать, когда они по пиратам подплывают, они выключают, чтобы это не палили. Ну а так они всегда включены. И есть возможность их снимать в космос. Там есть свои сложности, но в целом есть возможность информацию снимать в космосе и передавать. И это позволяет, там, допустим, судовладельцам оценивать. Мы этот сервис создаем, а дальше через просто подписку на Google Earth, там будет приложение у нас, заходишь, короче, свой выбираешь суда, и ты сможешь там контролировать, где они находятся, какой суден попадет там, в шторм, короче, да, или там для кого-то там анализировать, а где танкеры сейчас, да, или какие сухогрузы как перемещаются. То есть, ну, такая платная подписка. То есть мы вот идем. Но для нас вот эти первые три аппарата — это тестовые аппараты. Самое смешное, мы по ним, в принципе, не прогнозируем получать доход, не прогнозировали, как бы. Интересно, там, к нам Минтранс сам обратился, когда узнали, что мы такие аппараты делаем, с нами соглашение подписали, потому что говорят, о, у вас аппараты такие будут, давайте мы у вас будем покупать информацию. И мы тут, исходя из этого, начали уже как бы так более серьезно наземным сегментом заниматься, чтобы эти данные обрабатывать. А изначально мы даже не сильно планировали, потому что для нас оптическая задача была основная, а их задача была второстепенная, но сейчас мы понимаем, что это самостоятельная задача, и мы там... Ну, небольшой рынок, мировой рынок миллион, наверное, 20-30 долларов вот этой информации, продажи этой информации. Если там миллион 2-3 возьмем, неплохо, но что аппараты сами стоят там по миллиону, по два, отобьем за 2 года.
А как долго они будут там летать?
Физически они упадут, наверное, лет через 20, если не будет солнечной вспышки какой-нибудь, которая там раздует атмосферу. Скорее всего, если как бы они просуществуют первые полгода, они будут существовать лет 5-6. Ну, потому что так, в принципе, электроника более-менее 5-6 лет существует. Вполне возможно, через какое-то время они будут уже технологически неэффективны, их проще будет просто вырубить, ну, как бы, и не занимать наземную антенну, что дорого наземную антенну эксплуатировать, там, следить за ними. Вот, а так, ну, как бы, аппараты 5-7 лет, ну, служат такие вот на низкой орбите, амортизируются в течение 5-7 лет.
А заказчики кто сейчас, кто планируется?
Вот, огромное количество. Все судовладельцы, все береговые службы, там, аналитики и так далее.
То есть, ну, Россия и мировой
рынок? Ну, российский рынок 5% мирового, я думаю. Российский рынок, к сожалению, мы все-таки при всех своих размерах страна небольшая, да, и не сильно технологически продвинутая. Поэтому у нас, допустим, мировой рынок космической системки 2 миллиарда долларов, в России там, ну, 60 миллионов долларов. Ну, то есть вот масштаб, как бы разница. Вот, то есть почему этот бизнес еще интересный, оказалось, что он такой мировой, да, то есть ты здесь не можешь сделать только российский мод. Что с худим он летает над всем миром, да? Даже не можешь его над Россией повесить, он летает везде. Если ты работаешь только в России, у тебя как бы бизнес-кейса не получится. Для того, чтобы он работал со всеми. А вы каким основным бизнесом? Какой-то ритейлом кто занимается? Услугами. А какими услугами? Ну вот так. В основном.
IT.
Камины
строят.
А?
Камины
строят. Камины строите. Я считаю, что он сложнее бизнес. Реально, как бы, камины строить, мне кто бы не строил, ни один камин нормально не работал. А производством кто занимается? А производство не продовольственное, кто продовольственными товарами? Непродовольственными. Не, я считаю, что вообще как бы предприниматели, ну, это может патетически звучит, но, конечно, особенно для России в нашей ситуации это такой недостающий класс соли земли. Не знаю, в детстве читал, Теодор Драйзер читали? Финансист Титан Стоя. Помните, когда губернатор Филадельфии, он, по-моему, Дэвид Куперут, он с Филадельфии в Чикаго, короче, переезжал. Ну, там такая история. И этот губернатор Филадельфии пишет как бы письмо там своему коллеге, там, губернатор, вот такой, смею вам там рекомендовать, там, Дэвид Куперут фамилия. Весьма изощренного дельца, спекулянта и понтаревшего в любых операциях. Да? И так я представил, как какой-нибудь губернатор наш какой-нибудь такой пишет. В целом, конечно, до сих пор вот это как бы престиж предпринимательской профессии. Все хотят зарабатывать деньги. Но такого вот уважения в обществе, да, оно, его нет. Надо сказать, что, наверное, этому есть причина и самих предпринимателей, потому что я считаю, что многие предприниматели, это квази-предприниматели, которые там больше отмывают деньги, ну там с этими чиновниками, таких очень много. Но в целом, как бы, ситуация предпринимательства, она изменилась в худшую сторону за последние там 7-8 лет. Почему-то что-то в наше время представить, что кто-то там из моих этих там, скажет, я хочу пойти работать там, не знаю, вот, в «Газпром», короче, или в это. Ну, мы все так посмотрели, как такой странный человек, что он хочет в «Газпром» там, или в министерство идти. А сейчас среди молодых ребят это является очень интересной и предпочтительной карьерой, и это считается, что вот эта белая кость, и она отсасывает самых интересных людей, и эта селекция происходит. Почему Советский Союз так силен был в физиках, в технарях? Я как бы никогда не задумывались?
Не было предпринимательства.
На самом деле, про это правильно, для амбициозных молодых людей почти не было других способов пробиться, потому что, ну, ты шел на экономические вузы, кто был бухгалтерами там, кстати, ну, в советское время, да, там, или в юридическое, какая там юриспруденция, ну, не было ее тогда, так, предпринимательства не было, государственное управление шло по партийной линии, ну, там, хотя партийная линия считает, что очень сильные управленцы были, и почти все талантливые молодые люди шли в технические специальности, потому что там можно было пробиться. Там существовали объективные критерии оценки, там существовала как бы такая конкуренция и так далее. И это как бы, ну, нормально. Конечно, это было с неким перекосом, я считаю, тоже, потому что, безусловно, должны быть и люди, и профессии экономических, и финансовых, и гуманитарных. Это совершенно нормально должно быть так. Но сейчас вот смотришь на выпускников, и, конечно, куда они хотят больше всего попасть. Вот это, конечно, вот это очень сильно удручает. Там, в госкомпании, там, в эти большие корпорации, там, в министерство, там, не знаю, и так далее. И это то, чего не было в 90-е годы, все же это разрушилось, и все там занимались этим бизнесом предпринимателем. Была целая плеяда предпринимателей. Сейчас, по сути, весь российский бизнес принадлежит предпринимателям, ну, там, начало 90-х той волны. Кому бизнес в наследство остался? Кстати, вот интересно будет посмотреть вот второе поколение. Вот, наверное, лет через 5 придет впервые второе поколение предпринимателей, да, которые дети. Это, кстати, интересно посмотреть, потому что, ну, на Западе как бы есть интересные разные примеры. Есть пример очень успешных семейных компаний, когда реально как бы дети приходят и там приумножают многократно то, что... То тоже Walmart, да, тоже Marriott, да, там... Nestlé, семейная компания, частная. Много примеров очень успешных семейных компаний. И вот эти как бы семейные династии. С другой стороны, Samsung сложнее сейчас, все-таки это чеболь такой, как бы там, это полугосударство. Вообще азиатский бизнес у нас специфичный такой. Я приезжал гендиректор Samsung, и в тот момент мы как-то только год забрали техносилу, и какой-то момент нам никто не грузил, кроме Samsung, потому что я там с Samsung, хорошие отношения были. И у нас доля продаж Samsung была самая высокая в мире. Ну, как бы реально получилось так, что просто никто не грузил, и раз за весь год доля продаж Samsung там что-то процентов 40 там, среди всех там. Все остальные там, Bosch, Samsung, LG, Sony, все остальные там. Ну, не помню цифры, но очень какая-то безумная доля. И приехал этот дядечка, этот президент Samsung, ну, это вот человек, ну, условно, формально уровня там этого Стива Джобса. И к нам в магазин приперся. Ну, как бы, конечно, все, поставили там куча этих Samsung, все там. Это, я его ходил, показывал, такой позорный магазин был еще в Меге. Но он там, это как совсем, знаете, мы пошли с ним в корейский ресторан, поужинали. Ну, интересно было, конечно. Очень выдержана, очень такая интересная культура корейская. Корейцы – это единственные из всех азиатов, которые обладают такой европейской хваткой, в которых очень сильна конкуренция. Ну, допустим, японцы почему сильно отстали? У них же вся вот эта как бы общество. Общество не гибкое очень, да. Люди привязаны. Это, ну, пожизненный найм уже, они ушли, конечно, пожизненный найм, но вот все равно, тем не менее, рудименты этого пожизненного найма существуют. А корейцы это просто реально западные, все, просто западная культура, в полном как бы абсолютно конкурентная культура, при этом сохранившая от восточной культуры самые лучшие как бы черты. Западная культура, где основано все на репутации, на этом. Потому что китайцы тоже, вроде бы они не японцы, у них нет вот этого, но они там друг друга обмануть как бы не дураки, и всех остальных там тоже, да. Они работают по своим этим сетям, как называется, гуангси, ну, эти самые, друганы, короче. Вот у них там у каждого, вокруг него бригада этих друганов, там 200 человек там, по своим семьям. И вот они среди них, среди этих гуангси работают. Поэтому им надо сделку сделать между там этим и этим. Они в своем гуангси ищут канал с тем гуангси. Как бы. Вот они нашли, связали и так далее. Ну, это, конечно, с одной стороны, в условиях как бы посткоммунистическом было эффективно, но корейцы, видно, что прорвались они, я считаю, всех азиатских наций сейчас самые успешные
конечно, по носам стуку, посмотрите, кто бы сказал, что во что превратится вообще бренд, да? А тяжелое машиностроение, суда, все тяжелые суда, нефтяные платформы, ракету сделали они. Северная Корея, конечно, такая странная страна. Ну.
Самое важное для людей, что вы сотрудников, и то, что считаете недопустимым, ну, не с прописных истин, а вот поглубже.
Я человек такого логичного склада, для меня сложно людей ощущать вот так, некоторые интуитивно людей ощущают. У меня много и часто со мной работали люди, которые очень хорошо людей ощущают и могут там сказать. Поэтому я себе выработал такую логическую модель, как я оцениваю людей. Вот я сижу с ними, вот, ну, в общем, там делаешь интервью, с человеком общаешься, и про его историю спрашиваешь, и себе галочки ставишь, и вот я себе логическую модель построил. Она такая суперпозиция модели, то, что я прочитал там, и так далее. Я на что смотрю? Первое, конечно, я считаю, что в бизнесе, особенно если это хотя бы маломальский лидер или менеджер, человек должен быть честным. Это очень редкое качество, на самом деле, в нашей культуре. Человек честный, не в смысле честный, что он там, не знаю, за правду, за мать, родину или там за, ну, там, жене не изменяет. Не про это. Человек, который действительно в своей среде, если не договорились, он то, что думает, то и говорит, который, с которым как бы твои вот эти транзакционные издержки минимальны. Да? Честность – это очень важное качество. Никогда не построить лидерство, и он не построит лидерский коллектив, если людям не будут доверять. Следующее качество, которое очень важно, которое является множеством к подмножеству честности, а подмножеством, называется оно цельность. Что значит такое цельность? Чем отличается честность от цельности?
Нет, он то, что нет.
Везде такой.
Во всех частях. Потому что честность — это по слова, цельность.
Да, правильно, вы правильно уловили. Честный человек, он то, что думает, то и говорит. То, что говорит, то и думает. Цельный человек, он то, что думает, он говорит, и это же делает. Ну, то есть, вот я, короче, все никак с этой, как он называется, постоянно опаздываю работу, не могу никак проспать. Я понимаю, что я мудак такой, вот, ну, как бы ничего делать, короче. Честно, да? А вот как бы взялся, да, я понимаю, цель. Цельность, как бы, если я считаю, что это хорошо, как бы, по утрам приходить, я это буду делать, потому что я считаю, что это хорошо. У меня нет отговорок. Цельность – это очень редкое качество, но оно еще более важное и для человека, особенно для лидера. Следующее качество, очень важное, про которое очень часто забывают, это качество называется зрелость. Не в смысле возраст. Ну, как бы, там, может быть, взрослый человек пожилых возрастов, абсолютно незрелый, он может быть абсолютно инфантильный, а может быть, человек, который только что там закончил школу, абсолютно зрелым, даже в школе быть. Кто может логическое определение зрелости дать?
Принятие ответственности.
Да, связано с ответственностью. Знаете, даже сказать так вот можно. Я там разные определения, я для себя такое простое. Если человек может на поступки себя и других взглянуть как бы со стороны, абстрагируясь о том, что это его поступки или человек, вот он может их объективно оценивать зрело, как взрослый человек. Потому что, ну, как это же некий антоним инфантильности, инфантильный человек, он всегда смотрит с позиции, как бы, ну, вот с искаженной позиции, ну, в данном случае ребенка. А зрелый человек, он смотрит на все, и он говорит, здесь как бы поступил, но ну, как бы я поступил так, я поступил правильно. Здесь это как бы, да, здесь. То есть зрелость – это способность человека адекватно и объективно оценивать свои действия и действия других, как бы глазами другого человека. Общаясь с человеком, очень легко понять, зрелый или незрелый. А вы спросите, что он делал, а спросите, какие у него достижения, какие неудачи. Вы смотрите, как он будет это дело оценивать. И покопаться, скрыть невозможно, почти невозможно, то, что человек незрелый. Это сразу выявляется там, после 5-10 как бы, минут человек. 5-10 минут разговора, ты можешь понять, человек зрелый или незрелый. Следующее свойство. Это вот первое свойство, с которыми родила мама. Как бы, их изменить невозможно. Ну, то есть это вот то, что закладывается в школе, там, в детстве, до 5 лет, больше не меняется. Следующее свойство, которое очень важно, который, опять же, это оптимизм. Кристина.
Реализм.
Опять же, пример такой, что, к сожалению, это, опять же, не значит, что человек весельчак или шут, или там угрюмый. Не-не-не, совершенно как бы человек может быть внешне угрюмым, но при этом оптимистом. Абсолютно, да. Человек может быть весельчаком, но при этом полным там меланхоликом и так далее. Это совершенно с внешними проявлениями не связано. Это надо смотреть на отношение человека к неудачам. Вот надо смотреть на отношение к неудачам к будущим перспективам. Да, вот на это. Ни оптимист не поведет за собой людей. Не оптимист никогда не будет лидером. Человек – это тот человек, который как бы с удовольствием отдает свою энергию. Да? Это тот человек, от которого люди подзаряжаются. Поэтому я, когда смотришь лидеров, сколько раз ошибался. Человек и цельный, и честный, и там все качества, и профессиональные качества, и так далее. Но вот он как бы… Ну вот у него есть эта отрицательная энергия, и все, как бы люди к нему не тянутся через какое-то время. Он может управлять функционально, но люди от него не подзаряжаются. Они должны прийти, они должны от него выпорхать. Я работал одно время. Это был единственный случай в моей жизни, когда я работал со старшим товарищем. Потому что всегда бизнес был, я начинал и так далее. Этот товарищ старший был Борис Геннадьевич Зингаревич, который был в свое время старшим товарищем для Дмитрия Анатольевича Медведева, который у него начинал работать. Такой очень интересный, мудрый и опытный предприниматель, там член Forbes, миллиардер, владелец там, крупнейших нескольких компаний. Очень мудрый дядька. Он говорит: Миша, вот, говорит, тебе надо выбрать директора завода, короче. Как ты будешь выбирать? Ну как? Вот, тебе нужно одно, как бы, одно качество. Ну я там про вот эту матрицу ему там, то есть. Да не, ну ты вот увидел человека, что должно? Вот одно ты увидел. Ты можешь сказать. Я говорю: ну не знаю, Борис Геннадьевич. Смотри, говорит, представляешь, говорит, в маленьком деревне люди, чтобы директором завода стать, они готовы пойти на сегодня свою жену под начальник готовы подложить. Человек может, который там стать, вот если ты видишь человека, извините, девушки, может, если этот человек любую девушку, любую женщину за один день затащит в постель, то он может стать директором завода, другой не может. Ну, опять же, это гипербола, к ней нельзя относиться это. То есть это человек, который с одного момента может ухватить внимание, как бы, и который может влюбить в себя. Почему Путин, как бы, всей страной владеет? Он вербовщик. Он всех, ну, как бы, он, но он пользуется там, ну, как бы, может быть, негативными этими, как бы он там вербует, как бы, да, но он, слушайте, он каждого по телевизору, он каждого вербует. Он каждому говорит, что это как-то. И в бизнесе то же самое. Ты должен, говоря с аудиторией, говорить с каждым человеком в отдельности. Это как бы очень непросто, но вот когда у человека есть совокупность качеств, когда ты на позитивной мотивации, когда ты на позитивных вещах, если человек честный, если он цельный, если он оптимист, если он зрелый, конечно, ты этому человеку тянутся. Конечно, они как бы от него заряжаются. Конечно, они чувствуют, что это наш отец, как бы, ну, в смысле, отец, это наш старший друг, наш старший брат. Мы с ним готовы идти дальше. Не, ну если он, конечно, идет при этом, ну что он не будет идиотом. Дальше как бы пошли качества, которые нарабатываются. Да? Какие качества нарабатываются? Безусловно, как бы способность вести там людей с собой, лидерские качества, инструментальные качества, они нарабатываются. То есть реально человек, это качество с возрастом, с опытом нарабатывается. Способность принимать решения в условиях нехватки информации. Очень важно тоже, да, для многих людей, когда вот у тебя нет точного указания для человека, у тебя есть вот поле такое, как бы. Но если бы это, человек может как бы взять на себя решение и принять решение. Способность как бы принимать решения, отвечая за них, как бы, да, это то, что с опытом приходит зачастую. Это эти качества, которые развиваются, там, надо смотреть на карьеру человека. Ну, вообще, как бы, выбор людей – это самое сложное в бизнесе, да, и я, как бы, несмотря на все свои модели, я далеко не постиг этим, и там, ошибаюсь каждый раз, и каждый раз, как бы, там, влюбляешься в людей, оказывается, не так. Ну, наверное, здесь надо как бы все-таки быть самим собой, потому что в итоге в компании, какой бы она ни была, маленькой компании или большой, корпоративная культура, ценности, стиль, это все идет от там, первого человека или первых людей. Да, это реплика, да, как ты общаешься с ними, как ты с ними взаимодействуешь, дальше как бы распространяется волнами и уходит дальше. Но для предпринимателя, конечно, нужно работать над собой, он должен понимать, где у него вот эти стороны, как бы его профессиональные некомпетенции, потенциальные деструкторы его предпринимательские, над ними как бы работать, да, мы же все-таки люди, не обезьяны, мы можем там себя как-то менять. Вот. Вообще, как, конечно, работа с людьми – это самое интересное, что может быть, и по-настоящему от этого испытываешь удовольствие, когда с людьми сидишь, общаешься, когда и потом с каким-то опытом приходит желание уже передавать опыт. Потому что, ну, я думаю, что уже у вас всех такое есть, что смотришь, когда у кого-то получается, что ты умеешь делать, да? Ты получаешь удовольствие от этого. Такой, ну, искренний, заинтересованный. Почему так же, как продавца, нельзя сделать человека клиент-ориентированным, можно найти клиент-ориентированного человека. То есть человека изменить сложно. Вот, поэтому... Но мудрость. Ну, мудрость.
Все подходят.
Если я с ними сделаю глубже.
Едет под зрелость, а подходит.
Конечно. Мне кажется, они позитивные, зрелые. Конечно, позитивные. Смотрите, юморные даже, можно сказать. Да нет, ну как бы, безусловно, и Владимир Владимирович, ну, как бы, Владимир Владимирович, безусловно, незаурядные, талантливые люди. Ну, как бы, здесь какую страну так выстроить, как бы, это надо постараться, да. Другое дело, что там могут быть согласия, несогласия с теми механизмами, инструментами, которые используются. Мы, безусловно, как предприниматели, нам одни стороны, безусловно, нравятся, другие не нравятся. Это очевидно. Конечно, мы там страна с уникальным налоговым режимом. 13%, как бы, да, мы с возможностями страна, где, в принципе, многие сферы не бюрократизированы. Мы считаем, что бюрократизированы, ничего подобного. Многие сферы у нас не бюрократизированы. С другой стороны, мы хотим там честных судов, там, не знаю, отсутствие произвола милиции, хотим удобной среды для обитания. Ну, надо сказать, что несмотря на то, что много идет негативного направления, много идет позитивного направления. Нельзя сказать, что черно-белого в жизни не бывает же, всегда же полутональ. Нельзя занимать позицию такую, что все как бы говно, мрак, там, валим отсюда, да? И нельзя занимать позицию, что все хорошо, вот пришел как бы царь, он нам все скажет. Нет, мы должны зрело, трезво подходить, как бы, и как взрослые люди адекватно оценивать, понимать, как бы, в каком мире живем. Вот.
Когда вы бизнес продали, деньги до инвестирования, где у вас жили?
За границей.
Просто лежали.
Понимаете, мы же предприниматели, поэтому мы рискуем в своем бизнесе. Поэтому нам как бы, ну, нет смысла, допустим, вкладываться в рынок акций или вторичный. Потому что у нас риск в нашем бизнесе находится. Мы в нем как бы вот этот высокий ретерн ищем. Да? А для того, чтобы стать персоналом рынка акций, там сидит столько ребят, которые покупают данные о том, сколько там у Walmart будет выручка, или сколько там дыма из алюминиевого завода, какое производство алюминия, или как изменились, я вам все применение с космоса говорю, как изменились отвалы в медных заводах, сколько будет меди произведено, что будет с ценами на медь, с акциями на медные заводы, что мы никогда не просчитаем этого, понимаете, вы всегда будете теми самыми этими как лузерами, которые потеряют. Поэтому за редким исключением самый простой способ, там, если говорить о вложениях, на растущем рынке вкладываться в индексный фонд, да, ну там просто в индекс, который там вообще не это. Как правило, на длинном рубеже индексные фонды выигрывают всегда вот эти как бы покупки, купил это, продал это, ну, не работает. Либо просто как бы деньги спокойно хранить в деньгах, там, не знаю, в облигациях, в каких-то простых таких вещах, потому что еще раз. Если мы не занимаемся рынком ценных вещей, ценных бумаг, которым люди там Нобелевские премии, по которым защищали, там работают инвестбанки, то, чтобы там зарабатывать, то мы должны зарабатывать в том, что мы понимаем. И поэтому я там пробовал с этим рынком акций играть и так далее, где-то, наверное, даже заработал, но логично всегда понимал, что для меня это было скорее как казино, потому что я в казино не играю, да? Ну так, ну я с космическим предприятием, с акциями понял, мне интересно было читать, отчеты читал. Хотя, конечно, по де-факто я понимаю, что вероятность заработать, она скорее вероятность проиграть. Однозначно есть. Но особенно страшные вещи такие, надеюсь, никто не играет в Форекс, да? Никто не играет в Форекс. Это как казино, вот это вообще, короче, там, ничего не зависит от тебя. Так более того, большинство этих Форекс-платформ, они реально к рынку Форекс не привязаны. То есть ты играешь с этим, с Форекс-оператором, а его задача, то есть ты... Ну да, ты команду подаешь продать, а там же за секунду движется, и компьютер определяет решение вот из этой полусекунды, в какой момент продать, чтобы ты с максимальным ущербом был. Ну, у меня просто товарищ программировал этот Форекс. Говорит, вот любую, короче, он делал как бы эту... Абсолютно, то есть просто чисто казино, чистая вода казино.
А вы женаты?
Да.
Жен? Нет,
8 лет.
Если вы растете, разрыв между близким человеком и супругой может играть внимание или прочее. Как вы должны вместе искать и подарить? Как у вас? Если у вас бизнес такого масштаба, то вы соответствуете этому бизнесу, а супруга для вас.
Понимаете, как бы это же всегда выбор конкретных людей, да, вот это личный выбор или личная договоренность. Это сели, договорились. Для кого-то важно, чтобы там супруга занимала тыл, занималась детьми, там, обеспечивала кто-то, как бы, чтобы работала. В нашей ситуации, когда мы так достаточно часто переезжаем и так далее, и дети как бы небольшие, то, конечно, важно, чтобы жена занималась детьми. Но она делает ряд вещей еще там, ну, связанных с планированием корпоративных семейных финансов, как бы, да, ну, в большом виде, это в основном не в этом. Вот. Ну и плюс там, на ней важная обязанность, она айтишник у меня. Все там в компьютере операционную систему, драйвера надо поменять, там умный дом перепрограммировать. Это она все делает. Как... Да, зато умный дом она там запрограммировала и так далее. Да, я не люблю, короче, меня вот это раздражает. Драйвера поставить новые, я просто уже... Хорошо, Мак сейчас он хотя бы там все автоматически делает. в Фейсбуке можете подписаться, там иногда интересные вещи про космос выкладываю, ну так, периодически. Мы, поскольку еще мы пытаемся такую просветительскую роль играть, вот у нас наш пиарщик, который у нас пиаром занимается, Виталий Егоров, он, у него там этот псевдоним, он один из самых читаемых в Хабре, в Лайвджорне, Хабре номер один, он под псевдонимом «Зеленый кот». Да, «Зеленый кот», он пишет про космос. Причем пишет очень интересно, много пишет про космос. Прямо большие статьи такие, популярные. Он у нас работает, и параллельно у него такая общественная нагрузка, он как бы пишет про космос. Ну и нам пожелать удачи на запуске. Это как бы будет такое стрессовое явление, да, скажу сразу. Стресс. Да. В один день все, две ракеты летят в один день. С разных космодромов. Да. Но в разное время. 3 часа разницы, 4 часа разницы. 19-го. Да, в телескопы. Не, ну, солнечные панели всегда черненькие, а вот в первый аппарат на термовакуумной изоляции золотистый пока, такой золотистенький, такой красивый, с черненьким медиа. А эти аппараты, которые поменьше, они из алюминиевого корпуса, такой прям кусок алюминия, они черненькие. Ну, можете вот на сайте посмотреть, там, не на сайте, даже в этом, на Фейсбуке, там прям фотографии есть. Сейчас. Причем, несмотря на то, что стоит дешево, вот этот аппарат стоит примерно в 3 раза дороже, чем золото такой же массы, как аппарат. При этом они низкобюджетные, не стоят дешево.
А вот этот маленький аппарат, какой большой ракетоноситель выносит на орбиту?
Ну вот маленький аппарат полетит на ракетоносителе Днепр, который может вывести на орбиту 3 тонны, но на нем летит почти 30 аппаратов на этом ракетоносителе.
А вы все в разное время?
Вообще-то ракетоноситель — это бывшая ракета «Стана», ну, переделанная ракета «Стана», как бы, да. Она вылетает в космос, третья ступень ее разворачивается и начинает, грубо говоря, немножко подтормаживать двигателями и выбрасывать, так же, как она выбрасывала бы боеголовки, как бы, выбрасывать спутники. Ну вот, и она очень точно их выбрасывает в нужное место, как бы, это одна из самых точных ракет с хорошим... вот, она будет аккуратно разбрасывать спутники по орбите, то есть маневрируя, как бы, выбрасывая... А, да. Не, это, конечно, фантастика, потому что вот она размером, ну так понимаешь, ее диаметр, как диаметр железнодорожного вагона. Эта дура вылетает из этого, как он называется. Вот все иностранцы, которые были и видели, как она стартует, конечно, они так в таком глубоком шоке, и они так думают, как хорошо, что она ни разу по назначению не летела. Но они запрещены с соглашением сейчас.
А сколько гулили спутников?
Сейчас запускается большой спутник порядка 30-40, и малых уже под сотню запускается.
Вы смотрите, 20 бизнесов, какими критериями вы владели, чтобы войти в эту нишу, и почему выходили?
Да, ну, на самом деле 20 бизнесов — это так, как бы, допустим, вот в рознице занимался, мы несколько форматов перепробовали. Каждый из них, как бы, я как бизнес можно считать. Или большое количество бизнесов было в 90-х годах, когда реально многое пробовали, там, не знаю, производили бытовую химию, там, продукты питания и так далее, потому что такой был период проб. В большинстве вещей не было никаких критериев, было как бы многие вещи случайные по глупости были, вот так, ну, по-честному говоря, да, в 90-е годы многие вещи, по-настоящему правильных решений было не очень много, больше было ошибочных решений. Если ретроспективно смотреть на прошлое, наверное, определило то, что все-таки в купе удалось, наверное, больше в плюсе быть, чем в минусе, да, решение, насколько быстро выходить из неудачных проектов. Ну, то есть вот смелость признать, что проект неудачный, закрыть, она была критичной, как бы, как правило, для общей картины. Особенно это в нашей бизнес-культуре, потому что это вот, ну, в Америке, особенно в Кремниевой долине, там так называемый tolerance to failure, да, терпимость к неудачам. Там считается нормально, человек 2-3 раза прошел неудачи. В нашей европейской бизнес-культуре человек, потерпевший неудачу, ну, психологически становится лузером, да. Зачастую многие, мало кто способен, как бы, пройти через это, психологически готов. И более того, наша структура, допустим, даже финансирования, то есть вот, на последнюю вещь скажу, наверное, я там закончу на этом. 500 лет назад, венецианские купцы придумали форму корпорации. Придумали, что можно сложить в купе деньги, снарядить судно за пряностями, отправить, если оно разорится, то разорялось только их корпорации, в которые они сложили деньги, и при этом каждый из них не несет никаких этих. Через 500 лет после этого в России законодательно отменена форма корпорации. То есть на сегодняшний день любой, кто из вас берет кредит в банке, вас требует личного поручительства. То есть, фактически превращая ваше ООО, ЗАО или любую там другую форму, я то же самое, мне вынуждает дать поручительство. У меня другие акционеры есть. Превращая его в unlimited partnership, в товарищество, там, вот, в обычное товарищество. Полное товарищество. по сути, как бы отменяя вообще суть всеобщего, суть вот это. Почему это происходит? Все потому же, потому что нет обычного оборота. Не ценится как бы честность, не ценится как бы репутация. Почему она не ценится? Потому что непонятно, как оценить, потому что суды неправильно. Это все приводит к тому, что у нас форма финансирования под корпорацию, она исчезла. А это значит, мы законодательно, представляете, вероятность неудачного первого бизнеса, ну, 70%, на 80%. Больше 50%. Это означает, что после первой же неудачи, если особенно человек занял деньги в банке, это автоматически приводит к тому, что он лично становится банкротом. Ну или там лично как бы это. И второй раз человек как бы не идет. Тогда как в американской экономике, где финансирование по-другому происходит, человек, да, потерпел неудачу. Это огромный урок. Он второй раз идет. Ну, тоже Илон Маск. Как бы он до PayPal, у него был неудачный проект, которым он пролетел, ну, на PayPal заработал. И вот это большая проблема. Если бы я был министром экономики, я бы запретил законодательно банки брать поручительство. Ну, конечно, такое тяжелое решение, но сказал бы, анализируйте бизнес. Вынуждены были анализировать бизнес, давать под бизнес. Сейчас получается, что каждый из нас, если он живет на заемном финансировании, ну, большинство, я думаю, конечно, не использует кредит. Вот у нас сейчас нет кредита вообще, я стараюсь не брать кредит. Но те, кто берут кредиты, это превращается из ООО или ЗАО в Unlimited Partnership. Когда ты отвечаешь всем своим личным имуществом перед банком, и в случае неудачи бизнеса ты отвечаешь, там, становишься личным банкротом. Это, конечно, как бы такое. Это большая проблема, которая замедляет развитие предпринимательства. Вот. Мне просто в 6 часов у меня самолет. Я пришел в это.
Михаил, спасибо вашим аппаратам. Просто знаете, что мы есть. Вот не знаю, чем, может, огород копать, но если что,
да ладно,
обращайтесь, да.
Спасибо. Я, честно говоря, не ожидал, что, во-первых, столько людей будет. Я думал, здесь будет такая. Вообще не знал. Я просто не москвич, я как бы приехал сюда, за МКАДыш. Я надеюсь, что что-то было повеселило, по крайней мере, может.
Мы будем наблюдать за вашими аппаратами. Будем
да.
Держать там кулаки, молиться.
Спасибо, все, до свидания.